определяется только ваша судьба, собственно, все. Это привыкла, это первая стадия победы над судьбой. Вот я привыкла к ситуации, я приняла ситуацию, спокойно в сердце. Первая стадия победы над судьбой. Доброе отношение к человеку. Вторая стадия победы над судьбой. Третья стадия победы над судьбой. Человек меняет свое отношение к вам. Если он понял, что надо менять отношения, не хочет, значит с ним все что угодно может быть там. Бог возьмет просто и закончит это все. То есть он не имеет права, если вас мучить, он не будет мучить.
Я уже не мучаюсь,
мне уже очень сильно. Отлично. Надо, значит, продолжать. Надо продолжать с ним жить, и все идет по плану. Если вы молитесь, если вам Бог уже не безразличен, а с ним уже спокойно, вы как понимаете, что все, значит, первая стадия есть, и теперь доброе отношение к нему культивируете, заботитесь о нем, несмотря на то, что он ведет себя неправильно, дистанцию держите, потому что с предателем не надо близких отношений строить. И все, и дальше он начинает меняться. И дальше он начинает меняться, или его вышвырнет из этих отношений. Вас держит Господь. Если он не хочет его держать, то он его за 5 минут. Да не надо думать, кто виноват. Надо просто делать то, что надо делать. Тогда все будет нормально. Я чувствую, что у вас все получится. У вас очень хорошее, правильное настроение. Есть уже признаки того, что вы много сделали для победы над судьбой. И у меня такое ощущение, что человек будет меняться. Я чувствую, что он не бросит вас, обняться будет наоборот. Вы пока не чувствуете этого. Я чувствую. Я вижу уже признаки этого в вашей судьбе. Вот зеленый.
Здравствуйте, Игорь Геннадьевич. Ну, у меня вопрос, наверное, стандартный, как у каждой девушки, и про отношения. Я его записала, потому что я его так долго формулировала, хорошо. Вопрос касается отношений, да, вот отношения в принципе складываются, и строить в них достаточно легко, однако спустя определенный период времени не заканчиваются, причем достаточно резко, знаете, вот раз и все. Без какой-то особой там сложной причины. И у меня уже на протяжении многих лет ощущение, что я, знаете, хожу как по спирали. И с каждыми последующими отношениями, ну, как бы ком больше, знаете, приходит мужчина сложнее, сложнее, сложнее. Вот, они, в принципе, все, вот те, кто приходит ко мне в жизнь, они обеспечены, старше, вот, интересны, но зачастую не с таким тяжелым багажом за спиной.
Даже моя хорошая, давайте вот с чего начнем. Что вы вообще понимаете под отношениями? Вот, допустим, вот вы познакомились с мужчиной, что дальше?
Ну, построение семьи. У меня не было...
Построение семьи означает, вы держите его на расстоянии, пока он не захочет вас взять замуж, да?
Так? Да.
Да, это да или это нет? Потому что я вижу одно, а вы говорите другое.
Ну, прям не совсем нет.
Моя хорошая, поймите, у вас неправильное представление о том, как создается семья. Если женщина не ценит себя как личность, она никогда не может создать семью. Потому что все, что не ценится, все обесценивается. Если женщина ценит себя, она не позволит ни какому мужчине надругаться над своей чистотой. Ни один только путь замуж. Больше нет никаких путей. Если же она поддается под влиянием мужской вот этой силы, влияния, и начинает с ним сожительствовать, то шансов замуж выйти нет. Потому что он ее ценить такой женщине никогда не будет. Если человек сам себя не ценит, то шансов выйти замуж нет. И вы, то, что вы мне говорите, у меня всегда отношения неправильно складываются. И сразу, когда вы мне сказали эту фразу, мне уже понятно, что все это очень похоже не на то, что называется семьей. Это современный такой, в скобках, подход к жизни, который ничего хорошего вообще человеку не сулит. И это все превращается, в конце концов, в страдания и несчастье для женщин. Потому что женщина является хранительницей совести. Она не должна позволять создавать такие отношения. Принцип такой: или одна, или ты берешь меня замуж. Или я останусь одна, или замуж. Но унижаться не буду. Если женщина так настроена, то тогда дальше только один вариант – замуж. Бог будет испытывать ее. Это первая часть ответа, которую я вам хочу сказать. Вот. Вторая часть ответа такая. У человека есть как бы всегда выбор. Или он идет путем здравого смысла, или он идет путем мечты. Вы здравый смысл никогда не выбираете. Вы выбираете только мечту. Вот, допустим, попадается вам в жизни человек, который, в принципе, нормальный, но он вас не втыкает, будем так говорить по-русски. Вот. Ну, не такой крутой. Вот. И вы никогда не примете этого человека. Бог вам много раз давал возможность нормального человека встретить. Но вы его отвергали, потому что вы не идете путем здравого смысла, вы идете путем мечты. Мечта – это есть зона, в которой рушится судьба человека. Если человек ищет человека мечты, то он находит только одни проблемы. Вот, поэтому это второй ответ на ваш вопрос, почему так. Ну, то есть, Бог вам давал нормальных людей, но вас это не устраивает. Вам нужна очень сильная, яркая любовь, означает тяжелая судьба всегда. Поэтому вам еще не поздно опомниться, и если вы будете правильно настроены, вам в жизни попадется человек, ну, добрый, скромный, хороший, порядочный, но не вот такой, как вам хочется. И будете хорошей женой, будете с ним жить. Вот.
Спасибо, поняла.
А вот пока примерно вот так вот.
Спасибо.
Старый друг не ходит, а ходят в праздной суете непостоянные не те. Друг не должен ходить никому, никакого друга нет. Или ты уважаешь себя как человека и только после женитьбы начинаешь строить близкие отношения. Или не уважаешь, и тогда у тебя будут одни друзья, у тебя не будет ни мужа, ни жены. Понятно? Это первая часть балета, а вторая часть это, если вы жестко следуете своей мечте и не понимаете, что настоящий друг, настоящий муж, настоящий человек, который рядом с вами должен быть, он вообще никак в вашу мечту никогда не впишется. Потому что за мечту хватает судьба, как за крючок. Вот то, что ты мечтаешь, то, что у тебя вызывает сильную любовь, то тебя и разрушит. А если нормальный человек приходит, ты его не замечаешь, значит, тогда это твои проблемы. Ты не понимаешь, как устроен этот мир. Ты хочешь этого, получишь этого. Хочешь нормального, получишь нормального. Ну, то есть, вот, допустим, настоящий друг, он, его видно, он на понтах, он крутой. Я когда только начинал изучать эту тему, со мной... Я взял все, бросил работу там и уехал на Вазовскую турбазу людей помогать. Ну, то есть, я не работал даже, я как бы с института сразу пошел. И вот люди со мной поехали, побросали работы там, мне помогать, служить, заботиться. И там было 9 человек. Я их расставил по очереди, кто из них более верный, а кто менее верный. И тот, кого я больше всего, как бы, типа, крутой человек, не нужен, он ушел первым. Потом, кого я поставил вторым, он ушел вторым. Вот, а тот, кого я вообще не ценил, я думал, ну, этот человек, как бы, 100%, как бы, он не сильно, как бы, этот человек остался со мной надолго. Я потом себе это завел будильник. Немножко по-другому. Я начал смотреть по-другому на мир. Я перестал искать понты в людях. Вот то, что меня сильно как бы радует и хочется сильно чего-то. А я начал смотреть на то, насколько люди ведут себя честно, верно и глубоко. И опыт показывает, что только люди невзрачные, невидные, которых тебе не хотелось бы ценить, будут очень верно и чисто помогать тебе. А все, кто... вызывают у тебя восторг вот такой вот, они все тебя будут бросать. Но надо включать голову, иначе можно одной остаться. Да? На втором ряду.
Геннадий, здравствуйте. Благодарим вас за ваши знания, которые вы даете нам. У меня к вам такой вопрос. Мы сейчас, у нас с мужем сейчас есть один ребенок, ему год. Мы сейчас
Извиняюсь, а можете кто-нибудь из организаторов взять цветочки и вазочку поставить, чтобы они не вяли? Чтобы мы свеженькими людям раздали. Найти вазочку надо, заняться этим. Может быть, ведерко какое-нибудь, если вазочки нет. У вас с мужем есть ребенок? Дальше.
Да, нашему ребенку одному 1 год, и сейчас мы ожидаем 2-го ребенка. А вопрос такой, что в последнее время стало не хватать силы, то есть нету абсолютной энергии. А с чем это связано? Как вот...
Связано с тем, что ребенок растет, забирает энергию.
А как вот будет в этой ситуации?
Надо просто ходить часа по 2, каждый день ходить просто по Харькову, по природе, в парках где-нибудь гулять. Спокойно гулять просто ходить, и все, будет хватать сил.
Я поняла. Хорошо. Благодарю вас.
Кушать надо только то, что хочется. Не то, что говорят, полезно там, а вот то, что хочется, то и кушать.
Я понимаю. Еще, если можно, один вопрос по поводу, мы сейчас хотим купить недвижимость свою, так как ждем еще 2-го ребенка, но то есть необходимо.
Покупать недвижимость надо со спокойным сердцем. Вот не тянет сильно, ой, какая хорошая, быстрее туда, давай еще добавим денег, ипотеку возьмем. Нет, вот есть определенные средства, и есть какая-то недвижимость, она надежная, спокойная, не вызывает какого-то сильного восторга, но чувствует, что будет спокойно, хорошо жить. Вот это значит, вам по судьбе хорошая пришла. Если рвет мозги от чего-то и хочется быстрее-быстрее, а то купит кто-то другой, то это засада.
Я понимаю. Благодарю вас, спасибо большое.
Вот спокойное чувство также от человека тоже. Спокойное чувство от человека. Нет, там не рвет мозги, спокойно, значит, будет долгая, счастливая жизнь. Если рвет мозги от человека, неспокойное чувство, значит, засада. Это везде и всегда так. И ничего не поменяется. Мои хорошие, вы сильно подумайте, стоит ли вам задавать мне вопрос. Потому что я ни с кем царствоваться не буду. Честно вам говорю, я буду вам говорить чистую правду про вашу жизнь. Если вы готовы это слушать, то задавайте, поднимайте руки. А если вы хотите, чтобы я вам подпел, то зачем? Нет смысла. Кстати, вот девушка, последний лет. Вот смотрите, у вас два варианта. Первый вариант с одна, второй вариант вот такой человек. Ну нет по судьбе вот напора такой сильный. Нет по судьбе просто. У вас была такая возможность в самом молодости, где-то там 16-17 лет, но как бы не получилось у вас. Он ответственный, но вы с ним очень сильно капризничали. Или что-то там великое, тебя как-то жестко, вам что-то произошло. Что там произошло? Вы живете со своим первым мужчиной?
Да.
А, с первым.
Ну да, двое детей от него.
Ну вот нету, не вижу по судьбе. Вижу или этот человек, он такой, ну, безответственный, да.
Ну что мне делать? Я не знаю, дети за папу. Они папу уважают, они
во что-то. Ну, он добрый человек. Просто он не выполняет вот эту функцию, о которой я вчера говорил, чтобы женщина чувствовала защиту. А женщине это очень важно. Если она не чувствует, у нее как руки опускаются, она как будто живет в подвешенном состоянии.
Ну, а вот дочка, что у меня будет? Она меня раздражает, дети раздражают. Я на них хорошую речь, я не могу спокойно говорить.
У вас подружки есть?
Есть. Вечером хожу пиво, чтобы успокоиться.
Вот подружки нужны, природа, Бог нужен.
Ну, времени нет, у меня нет бабушек, дедушек, ни папы, ни мамы, когда могу оставить детей. Ну, вечером могу мужу оставить и пойти до около 11-го посидеть где-то. Все.
Мой хороший, вам надо вот это время посвящать молитве. Просто вот поверьте мне, если вы будете Богу молиться каждый день, вам станет легче. Вот все, что вы говорите, так и есть. Вам очень тяжело жить. У вас тяжело с мужем, потому что он, в принципе, хороший человек, но он не поддержит вас. А на что вы живете сейчас? Если дети, вы работаете, что ли, еще?
Нет. Муж якобы работает, на работу ходит, деньги не приносит, вкладывает.
Ну а на что жить-то, если трое детей, пять человек в семье?
Квартиру мы сдаем, детки получают. Ну, живем как бы на это.
Ну, то есть на жизнь хватает, в принципе, да?
Можно сказать так.
Ну что, молитва?
Молюсь.
Духовная жизнь. Хожу. Все, вот это главное. Вот это
то, что...
Ищите спасение в Боге. И в подружках, которые занимаются духовной практикой, у вас появится чистое, светлое такое чувство об этом. Ну, нет у вас такого прям счастья в личной жизни. Ну, нету вот этого, видите, и дети, один только ребенок вам приносит счастье. из всех троих. Ну, вот так вот ваша жизнь устроена, что можно сделать. Но вы можете счастья много получить в отношениях с Богом, с духовными людьми. Там у вас очень много счастья. В деятельности много счастья. Но в личной жизни там жестко все. Причина – прошлой жизни. Вы в мужском теле в прошлой жизни так набедокурили, там такую жизнь устроили всем, что у вас вот нет в этой жизни возможности быть счастливым. Но как бы, если вы будете молиться, то постепенно это все будет уходить.
Спасибо.
Видите, самое главное – верность в человеке. У вас все верные, то есть у вас никто никого не бросает. Все хорошие в этом плане, но вот у мужчины нет опоры. И один ребенок очень раздражительный и стрёмный. С ним надо подальше быть, он будет выматывать вас. Ну, как аккуратно с ним, не надо пытаться поближе, потому что там тоже через одного ребенка действует тяжелость. Нужно поаккуратнее с ним общаться, вы не сможете это никак поменять. Чуть-чуть подальше. Выполнять свой долг просто, но на бедокурили в прошлой жизни вам приходится разгребать все это. Но если вы будете заниматься духовной практикой, вы будете счастливым человеком. Вот как женщина говорит, сначала спокойствие появляется, уже как бы не что с ним жить, что не жить. Потом добрые отношения, несмотря на поведение. Уже легче, уже хорошо. А потом надо найти другой смысл жизни. Вот ради этого другого смысла и живет человек вообще на этой земле. Надо понять, что смысл жизни – это Бог. Все люди оставят вас. Вы когда уйдете из жизни, вы их забудете навсегда, вы их не будете помнить. Другие люди будут рядом. Все меняется у человека, с новой жизнью все меняется. Но Бог уже никогда не будет отдаляться от вас, Он будет ближе, Он будет заботиться, давать знания, Он будет предостерегать от опасности. Вы тоже правильным путем жизни идете, у вас тоже жизнь меняется. Хоть вы жалуетесь мне, но вам уже легче стало жить, чем, допустим, 3 года назад. Сейчас истерик нет, сейчас спокойнее уже. Все, и вы тоже, у вас все в лучшую сторону меняется. Когда вы очистите свое восприятие мира, то вы увидите, что муж у вас неплохой человек в целом. Он добрый, он верный, ну как бы и его тоже духовно надо развивать. Он тоже надо вести его к Богу тоже. Себе такую цель поставить. Ребенок один у вас, вам будет в жизни помогать тоже себе. Вот об этом думайте. Думайте о хорошем, а не плохом. Хорошо, а то, что не получилось, то не положено, значит. И если вы бросаете этого человека, ничего не меняется, вы вообще одна останетесь. Вам реально найти себе человека очень сложно, просто необыкновенно сложно. Я не знаю, как это сделать. Не из-за того, что вас строили те, а просто вот так судьба устроена. Поэтому Бог дал вот одного человека, и все. И отлично. Слава Богу. Решили вопрос? Жизнь есть жизнь, мои хорошие. Это непростая вещь. Мужчина, ваш вопрос.
Спасибо вам огромное.
Садитесь.
У меня тоже 3 детей.
Садитесь.
Старшему уже 18. Ну, вот такая проблема. Лет 6 я у него заметил аскариды. На данный момент вот, как бы, я вижу в нем большой эгоизм, но и вот какой-то запах изо рта, и я думаю, что вот это до сих пор осталось.
Знаете, что у него осталось? У него проблемы с кишечником серьезные. Там напряжение и жар одновременно. Кишечник больной. Запах изо рта идет из-за этого. Понимаете? Есть проблемы с пищеварительным трактом. А что касается эгоизма, то у всех детей с 13 до 18 лет, когда половое созревание происходит, люди становятся очень эгоистичными. Вот этот эгоизм начинает переть из человека, и он реально не понимает, что он приносит страдания своим родителям, всем людям вокруг. Ну, то есть, это так всегда бывает. И вот в этом возрасте нужно просто по-доброму относиться к человеку, и зная, что он будет все равно совершать насилие над тобой. Это, ну, как бы, это неизбежно. Потому что так действует, как вы правильно сказали, эгоизм. И это у вас тоже так же было проявлено, вы просто уже не помните в детстве. Ну, вот такая ситуация. Но в целом целеустремленный, нормальный как бы ребенок. Просто ну, вот есть проблемы, как вы правильно сказали. Вот эта проблема с жаром в кишечнике лечится бассейном, плаванием, статические упражнения рядом. Можно стоять неподвижно рядом с тополем, березой, ивой, с такими деревьями, которые охлаждают организм. Меньше жареной пищи, особенно на ночь. Вот. Ну, то есть, здоровый образ жизни может наладить ситуацию. Но у нее всю жизнь будет склонность вот к этому проблемам с кишечником и желудком.
Хорошо, спасибо. А еще, если можно, еще второй вопрос. Дело в том, что
вот, еще раз давайте вернемся к сыну. Угу. Горячий человек. То есть означает очень вспыльчивый, ранимый. Амбиции есть у всех детей, но у него особенность. Он очень чувствительный и амбициозный. Когда человек амбициозный и нечувствительный, в принципе, терпеть можно. Когда чувствительный, то с ним даже не поговоришь. Ну, то есть он начинает сразу кипеть. Это еще означает нездоровый образ жизни. Ну, то есть, если бассейн его отдать, и, ну, как-то ему мотивировать, чтобы он плаванием занимался, чтобы он больше сырой пищи ел. Зелень таким людям помогает сильно. Если есть свежую зелень, тушеную зелень, есть рецепты с тушеной зеленью, они очень сильно восстанавливают кишечник. Есть тоже вот чиа, да, как называется, вот плоды такие. Сейчас популярны, они тоже сильно лечат кишечник. Можно тоже их есть как кашу там или как напиток делать с ними. Вот. Изучать эту тему. Ну, то есть надо понять, что у него перегревается кишечник, нужно его охлаждать. Вот, то можно, ну и в целом как бы понять, что он весь перегретый сам по себе. Ну, это тоже имеет значение, потому что когда человек перегретый, он становится чувствительным и ранимым. С ним невозможно разговаривать. Это уже болезнь больше, чем развитие. Понимаете?
А травы какие-то есть, чтобы помочь в данной ситуации?
Лен, семя льна хорошо. Вот, отваривать лен, кишечник лечит, охлаждает кишечник лен. А, если говорить о целом, если боитесь паразитов, то они, конечно, тоже садятся на больной организм. То это семечки тыквы. Свежие, сырые семечки тыквы сильно помогают, уничтожают в кишечнике вот эту всю заразу, всех этих червей, там, паразитов. Потому что семечки тыквы, они нервно-паралитическим таким действием обладают именно на эти вот червяков. Червяки же, они зубами держатся за кишечник, вот так, ну не зубами, а присасываются. И они как бы сосут и держатся вот за счет губ. А семечки тыквы, они им как бы, ну, парализуют вот эту возможность. И им приходится уже по течению плыть дальше. То есть они не могут держаться. Так действуют семечки тыквы, они нервную систему не поражают, не дают им держаться. Поэтому если много семечек тыквы есть, можно очистить от червяков этих всех кишечник спокойно. Потом кишечник также охлаждает тыква, если есть тыкву, можно сырую или печеную тыкву есть. Зелень любая, особенно шпинат, очень хорошо для кишечника. Вот. Лебеда, если лебеда растет везде на улицах, можно рвать, тоже тушить ее. Она вкусная в целом, можно из нее разные блюда делать, даже котлетки печь. Вот. Она тоже охлаждает кишечник. Восстанавливает его очень хорошо, лебеда вообще может вылечить его полностью. Травы, ну, можно попробовать череду попить. Сложно сейчас вот навскидку сказать, что еще из трав. Ну, вот. Овес хорошо может охлаждать тоже кишечник. Отвар овса. Можно шелуху овса пить, отвар с ней. Тоже будет улучшаться работа кишечника.
Хорошо, спасибо большое. И еще один вопрос, если вы разрешите, скажите, вот проблема с самореализацией. Я просто имею высшее образование, у меня склонность к саморазвитию, но вот
работаю. У вас не самореализация проблема, у вас нет терпения. Вы когда работаете, вы не можете ждать. Вам надо быстрее все, если не получается, быстро все бросаете, новое начинаете. Вам нужно неподвижное положение тела, тоже дуб, клен, такие деревья стоять вот возле деревьев. Это называется статическое напряжение или тоже жар в теле. Это одна и та же проблема, что с вашим ребенком. Но она у вас идет не в настроение, как у него, а в деятельность. Ну то есть статическое напряжение лишает человека терпения. Человек не терпит. Вот напряжение такое человек есть, не терпит. И вы не терпите работу. То есть, когда там что-то не получается, начинает психопать, вам плохо, вы разочаровываетесь и бросаете. И надо понять, что у вас не хватает силы просто. Потому что любая деятельность, чтобы вот, допустим, у вас что-то начало получаться, нужно 3 года. А вы бросаете уже через 1.5, через 2. То есть, вы не дотягиваете до результата. Если вы будете стоять возле деревьев по часу раз в 3-4 дня, у вас энергия терпения будет копиться внутри. И вы сможете выдерживать нагрузку. Вот какая у вас работа? Чем вы занимаетесь?
Я работаю водителем.
Видите, водителем. А чем вы хотели бы заниматься?
Какую-то интеллектуальную деятельность.
Ну, какую, например?
Ну, психолог, там, любят помогать.
Да, замечательно. Начните делать все. Начните делать, постепенно получится. Я же тоже не то, что я сразу там начал стал известным человеком. Там. Я просто в больнице учился, в мединституте, ходил в больницу, приходил, говорю, кому нужна помощь? Мне было 23 года. Все улыбались, смотрели на меня. Говорят, а что ты можешь сделать? Я говорю, могу точки нажимать, там, туда все, могу вот так. Ну, давай мне попробуй. Улыбаются люди, смеются, я нажимаю, там раз легче становится, кто-то еще захотел, тоже что-то делаю там. Ну, что могу, то и делаю, помогаю, никаких денег не беру, просто помогаю людям. Так надо начинать. Человек развивается, он просто помогает людям. И прошло время, и люди начали просить меня индивидуально полечить. Я включался, потом начали мне сами давать деньги платить. И так постепенно, как бы я начал развиваться, потом меня попросили лекции читать. 24 года один человек, я ему тоже так нажимал точки, рассказывал, как жить, что делать, чтобы не болеть. А я сам постоянно занимался йогой, там, закаливанием. И я что сам вот понял, то людям и рассказывал. И он говорит, у нас институт такой, научно-исследовательский есть, институт подшипников там был рядом с моим институтом медицинским. Вот. И он говорит, у нас, у меня, я руководитель отдела, у меня там человек 30, ты можешь моим сотрудникам всем порассказывать, как правильно жить? Я говорю, ну ладно. Я пришел туда, у меня ноги аж трясутся, то есть люди взрослые, серьезные сидят. Я парень молодой, никогда никакие лекции не читал. Начал им рассказывать, постепенно включился, и все, и пошло, поехало. Я уже не помню, там дальше что было. То есть лекции, 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 лекции. 24 лет, уже 30 с лишним лет читаю. Ну, то есть... Нужно начинать по-простому, людям помогать, и там дальше Бог поможет. Свободное время. Хорошо?
Хорошо, спасибо вам.
У вас есть такая возможность, у вас есть способности и хорошая судьба. Вы просто боитесь начать. Не надо бояться.
Как бы я все понимаю, с реализацией.
Реализация приходит в процессе помощи. Если человек не знает, как выучить иностранный язык, надо начать на нем разговаривать. И сразу выучишь. Очень быстро все выучится. Надо просто начать, не надо бояться. Так же здесь тоже.
Спасибо.
Но вы должны услышать и то, что я вам сказал до этого, что надо терпение вырабатывать, терпение. Продолжать, продолжать, не бояться. Ваш вопрос? Вот женщина на третьем ряду.
Олег Геннадьевич, приветствую вас в Харькове. У меня такой вопрос, смотрите, родители, которые детей, вот и я хочу задать вопрос про родителей. У меня старшая дочь ушла в гражданский брак, ей 18.
Ничего страшного.
Я очень против.
Нет, нельзя быть против. У нее уже есть семья, она живет в семье. Если она ее разрушит, то она останется одна надолго. Нужно ее обучать. Нужно ее обучать, молиться за нее и пытаться ей объяснить, что нужна роспись. Если не можете, значит, все равно надо по-доброму к ней относиться, потому что первое, что нужно с детьми сделать, это сохранить добрую связь. Если вы сохраняете добрую связь, то через молитву вы можете ей помочь. Если вы против, а вы уже сейчас разрушаете связь с ней этим против, ну, то есть вы очень грубо вмешиваетесь в ее судьбу. По ее судьбе вот ей нужно такое, так сказать, опыт жизненный тяжелый получить, чтобы за мозги включились. Вам надо по-доброму к ней относиться, принять ее брак, молиться за нее, через молитву давать ей знания в сердце, постепенно развивать ее как личность. Потому что если вы сейчас будете против, она уже против вас начинает настраиваться, хотя у вас с ней всегда были очень тесные отношения в жизни. Сейчас она уже постепенно против вас настраивается. Еще немножко будете против, вообще не будет никакого контакта. Понимаете? И вы этим ускорите ее процесс разрушения ее семьи. Если этот процесс произойдет, то дальше еще хуже будет, а не лучше. То есть дальше еще Бог ее будет наказывать за то, что она разрушила отношения, потому что Бог ее сейчас держит с этим человеком, пытается создать эту семью сейчас. У нее другой возможности нет создавать семью, потому что у нее нет знания в голове, как правильно. Понимаете, это знание, это очень сложно. Это нужно реально свое сознание переворачивать. Она не хочет, ей это не интересно. Но ничего страшного. Вы же тоже не сразу захотели. Вспомните свою жизнь. Вы тоже не включались в самосовершенствование долгое время. У вас был немножко другой характер, не как у нее, но разницы в этом нет. Вы только сейчас начали развиваться как личность. Это уже на своих ошибках.
Я бы хотела в связи с этим задать вопрос, это мне будет интересно. Насколько родитель, где золотая середина, должен участвовать активно в жизни детей? Или все-таки больше созидательная роль и пример? Потому что детей у меня трое, хотелось бы, ну, вы знаете, мне очень многие бабушки настолько активно участвуют, что они даже теряют себя как личность, растворяясь в детях.
Это неправильно. Вот. Нужна добрая позиция. Мальчику вообще надо давать возможность ошибаться, делать глупости. Ну, даже, может быть, не всегда ему что-то советовать, пускай ошибется, потому что мужчина на ошибках учится сильно. Вот. Девочку надо опекать. Нужно ее и объяснять все. Но опять, опекать не означает насиловать. Нужна очень добрая позиция и давать ей возможность тоже ошибаться, делать глупости, но очень добрый контакт, держать ее в добрых отношениях. Потому что когда с девочкой, с женщиной добрую беседу ведешь, у нее включается разум, она начинает понимать, как действовать, что менять жизнь. Но добрая позиция означает переваривать детей. Если вы их не перевариваете, их судьбу, а для этого нужна молитва, если вы их судьбу не перевариваете, то вы начинаете насиловать их же судьбой. То есть вот, ну, человек в эту сторону хочет идти, а вы его зажимаете, не даете. Ну, если зажимать мальчика, он не развивается, он становится как растение. Если зажимать девочку, то это как плотина, то есть она накапливается, вода, а потом проливает. Потому что у девочки или у женщины желание отменить невозможно. У мальчика можно отменить, но он становится растением. А у девочки, если его отменять, то она взрывается и просто тебя перешагивает, и все. Поэтому само по себе зажимать кого-то – это вообще не вариант жить. Это касается детей, друзей, и младших, и старших. То есть всегда добрые отношения, молитва, переваривать человека, его недостатки переваривать в молитве. А потом по-доброму с ним себя вести, по добром стиле советы давать по-доброму.
Ну а вот если точка же в гражданском браке, мне совсем не нравится ее выбор, я имею право, это же, ну как бы еще не официально взять, не общаться с ним, она пытается навязать знакомство с ним.
По факту, не надо общаться. Если вы будете общаться, то он будет меняться в лучшую сторону. Он вас боится и уважает. Надо с ним общаться, он будет меняться в лучшую сторону. Вы из него сделаете хорошего человека. Он будет вам очень благодарен. Он, вы не хотите с ним общаться, потому что он напоминает вам вашу судьбу. Ну, то есть у вас был опыт с таким же человеком, и этот опыт разрушил вас. Ну, то есть это похоже было в прошлой жизни. Ну, а так как ребенок всегда повторяет судьбу своих родителей, поэтому вы видите его, и вас трясет, потому что это вам напоминает ваш опыт, ваш жизненный опыт. Но хочу вам сказать, что ваше восприятие является на 80% иллюзорным. Он не такой человек, как вы думаете. Он похож на того человека, что вы думаете, но он не такой человек. Вы додумываете сильно. И это очень опасно, потому что ваша дочь видит, что в этом нет полной адекватности, то, что вы говорите. Она видит различия между тем, что вы видите, и что она видит. И это разрушает ваши отношения с дочерью раз, и разрушает ее личную жизнь. Вот это и есть, как бы, теща слово. Прямо один в один. Поэтому вам надо менять восприятие, принять этого человека, по-доброму к нему вести, перешагивать через свой опыт жизни, побеждать свою судьбу, и вы увидите, как. Но вы можете при этом сказать ему, что пока мою дочку замуж не возьмешь, не распишешься, я не смогу как бы все это принять. Он вас уважает, поэтому он будет думать об этом серьезно. И вот так вы можете помочь вашей дочери, победить свою судьбу. Потому что у нее есть 5 лет. Если за 5 лет они не распишутся, то дальше депресняк уйдет и начнет разрушаться семья.
Спасибо, ситуация слышала.
Вы разумный человек, все нормально, конечно, вы услышали. Ваш вопрос?
Вы вчера сказали такую фразу в конце лекции о том, что самое худшее, что мы можем делать, это разрушать отношения с близкими, да, с людьми, которые были даны нам Богом. Была такая фраза, и она меня зацепила.
Я так сказал, да? Я, наверное, не то сказал. Я что-то другое имел в виду. Самое лучшее, что мы можем делать, это разрушать отношения с близкими. Нет, это не самое лучшее.
Самое худшее.
Самое худшее, да.
Я так и сказала.
Да, самое худшее, да.
Подписываюсь под эту фразу. Такая ситуация. У меня проблема в отношениях с мамой. Проблема заключается в том, что мне совершенно не нравится, как она меня воспитала. Я полностью не согласна с тем, в итоге. Когда мне 19 лет,
это уже привет от Бога.
И я просто, когда начала жить эту жизнь больше как отдельная личность, я поняла, что я совершенно не знаю ничего, как это жить и почему какие-то принципы базовые мне не были приняты от моей мамы. И я считаю это, наверное, каким-то самым большим предательством, потому что я ошибалась, и я очень...
Но она не давала вам, да, размышлять? У нее как бы было...
Она абсолютно ничего, она мне не сказала даже ни об одной моей ошибке. То есть она просто, знаете, как смотрела, наблюдала за тем, как я вниз, и совершенно никак не препятствовала этому. И в итоге, когда я скатилась в самый низ, я просто поняла, что я исключила из своей жизни всех людей, которые были такими же, как моя мама, и как бы не проблема в том, что всех этих людей нет больше в моей жизни, но проблема заключается с мамой, и я не знаю в том, нужно ли мне. факту мне как отдельной единице живется неплохо, не коммуницируя со своей мамой. Но у меня есть два младших брата, которые живут с ней.
Мама вот сейчас, давайте я вот сейчас о маме подумаю. Мама в депрессии находится из-за того, что вы с ней не общаетесь. Она в шоке просто. Она не знает, что она не так сделала, потому что она простая женщина, вот, ну как бы как могла, воспитывала, у нее знаний не было никакого, как воспитывать. То, что так у вас получилось, она не понимала этого. Вот. Ну, то есть, как бы, ваше игнорирование ее причиняет ей сильные страдания. Она в депрессии прямо сейчас живет. Ей очень тяжело.
Но разве эта депрессия не может быть ей стимулом и мотивацией что-то менять в своей жизни? Я провожу с ней иногда беседы и говорю какие-то...
А вот есть разные люди. Допустим, вы волевой человек, у вас является ваша боль и ваши, ну, как бы, ваши поражения являются стимулом для того, чтобы что-то менять. У вас так устроен характер. Она слабый человек, у нее слабая воля. И ну, если ее как бы рубить, то она будет разрублена. Ну, то есть, допустим, чувствительные растения, вот, есть разные растения. Вот, допустим, инжир – это очень чувствительное растение. Если его холодом чуть-чуть задеть, он погибнет сразу же. И можно пытаться его тренировать холодом, но он просто будет гибнуть и все каждый раз. Его не тренируешь. Но зато он дает очень сладкие плоды, если его заботиться о нем. Есть люди волевые, есть люди, у которых, ну, и которым нужна другая помощь, с помощью доброты. Вот, допустим, ваша мама, она, если с ней по-доброму общаться, она будет развиваться потихоньку, она будет слушать. Но если ей делать вызовы, как бы ей вот так вот жестко с ней себя вести, она, наоборот, будет в депрессию впадать и разрушаться как личность, и потом помрет вообще, все, и деградирует. Она не такая, как вы.
Что я могу сделать, чтобы она не повторила, чтобы она не повторила все тех же ошибок, которые она допустила в стороне меня с моими двумя другими младшими братьями? Я не хочу, чтобы они столкнулись с тем печенью.
Ведь она воспитательница по природе. Вам вы кем работаете?
Архитектором, также преподаю.
Вот, преподаю, видите, она преподаватель по природе. Как преподавать маме? Сейчас будем разбираться. То есть нужно, во-первых, по-доброму к ней научиться относиться, потому что нужно понять, что люди бывают разные. Разные природы бывают люди. У нее природа противоположная вашей, не такая, как у вас. И она является вызовом для вашего преподавания, вашей мамы. Потому что ну, вам надо включать то в отношениях с ней, чего у вас самой нет. То есть вас это не мотивирует, а ее будет мотивировать именно объяснение, доброе отношение к ней. Вам нужны вызовы какие-то в жизни, чтобы развиваться. А ей нужна доброта, помощь, поддержка. И она будет постепенно двигаться вперед, вверх. Но чтобы это все делать, нужно сначала победить свою судьбу. Потому что судьба стоит между вами. И судьба всегда это чувство несправедливости. Вот судьба сделала чувство несправедливости, и вы видите свою судьбу, когда смотрите на маму. И чувствуете вот эту несправедливость. А судьба – это всего лишь ваше прошлое. То есть вы сами так себя вели в прошлом и получили такой же результат. То есть вы получили вот этот результат, но у вас есть опыт уже, вы уже научились, что так нельзя. И вас это сильно коробит. У меня был такой пример интересный. Один мужчина, он занимался спортом, но сильно курил. И он бросил курить благодаря лекциям, начал слушать лекции, бросил курить. Он познакомился со мной, как бы он помогал мне там в лекциях. Вот. И он занимался боевыми искусствами, такой как бы очень крепкий, такой мужественный человек. И разок мы с ним едем в лифте, и зашел мужчина с сигаретой прям. Ну, стоит, как бы сигарета дымит. И этот вот мой знакомый, он такой смотрит на него. Я думал, что он его сейчас прямо в лифте размажет по стенкам. Ну, то есть реально у него такой был взгляд, что тот, он так испугался, этот человек, он побелел сразу, затушил сигарету, там дождался, когда лифт приедет, убежал. Ну, очень испугался человек, реально. Я говорю, да зачем ты так смотрел на него? Он говорит, а зачем он дымит? Это же он убивает нас же этим сигаретом. Я говорю, ну ты добровольно себя много лет убивал. И что, он тебя поубивал чуть-чуть. Ну, то есть я никогда в жизни не курил, и я поэтому к нему, этому человеку, мне неприятна была сигарета, но я спокойно как бы относился. Я не обращал на это внимания. А он реагировал очень бурно. Эта бурная реакция означает только одно, что у тебя есть то же самое. Но только ты уже это победил. Ну, то есть это в прошлом у тебя есть, не в настоящем, а в прошлом. И окончательная победа означает прощение. Окончательная победа означает прощение. Потому что люди иногда не понимают, что делают. Вот, например, я когда лекции в Киеве читал, я должен был ехать на встречу с Кубой Благость, мы встречались, как и здесь, вот на природе. Встречались возле реки. Ну, я вышел из дома, чтобы сесть в машину, поехать. И когда я шел в машину, я проходил мимо мужчины, он стоял с чашкой кофе и сигаретой. Курил как бы и пил кофе. Вот. И когда я мимо него проходил, он такой... Это... Я говорю, да, это я. Он говорит, я вам письмо хотел написать. Можно я вас спрошу? И держит сигарету прямо перед моим носом. Я такой, опа, повело меня от этого дыма. Я говорю, бросьте, пожалуйста, сигарету. Он бросил сигарету. Но потом, когда я поехал в машине, я весь был прокурен. Меня дымило. Ну, что делать? Ну, то есть надо принять это вот. И иногда бывают какие-то вещи неприятные, но если человеку нужна была помощь, надо остановиться и помочь. То же самое с вашей матерью. С ней контакт для вас очень неприятен сейчас. Вы это знаете, как было. То есть вы человек такой очень принципиальный в своей вере. То есть вы матери очень верили, след делали так, как она говорит, очень четко все следовали. И потом поняли, что следовать надо не всем. Нужно сначала разобраться в человеке, потом следовать. Вот. А вы делали это слепо и сами за это пострадали. Но она, в принципе, ничего плохого вам не желала. Она просто не знает, как правильно и все. Она не развитая в этом вопросе. Вы можете, вам надо ее простить. Это будет первый шаг победы над вашей судьбой, потому что там у вас засада. И она вас привела к противоположности, вы уже категорично настроены к такому безразличию всему, неправильности всей. То есть категоричность никогда не помогает. Нужно наоборот настроиться по-доброму к ней и через эту доброту победить свою судьбу, преодолеть ее и помогать ей. Она постепенно включится и будет слушать вас, будет развиваться. И это поможет вашим братьям. Если вы будете настраиваться так, как сейчас, то это приведет их к депрессию. Депрессия вызовет у ваших братьев тоже серьезные изменения в эту сторону, потому что женщина – это благословляющая сила. То есть она будет в депресснике, она их ведет, этот депрессняк, внутрь, и они, еще два брата, будут тоже ходить как зомби, как она. Вот это будет результат вашего протеста. А если вы простите ей, по-доброму с ней будете ее развивать, братьев, она может не до конца включиться, но один из братьев включится сильно, начнет лекции слушать, работать над собой, а второй подтянется. Вы, по крайней мере, через нее, по-доброму относясь к ней, сможете помочь своим братьям младшим.
Это нормально, что при каждой попытке моей, ну как бы, вот по поводу прости, я в целом не держу на нее никакого зла, просто мне легче с ней общаться. Если я с ней общаюсь, то она просто...
Выматываетесь внутри.
Да, да.
Не надо близко с ней общаться, тогда надо по-доброму к ней относиться. И через это доброе отношение включаться в отношения с братьями. Ну, то есть вы в целом доброту к этой семье как бы включите. по-доброму, ну не включайтесь в близкие беседы с ней, просто в доброту включите, приходите по-доброму там, не сильно общайтесь с ней, но дарите подарки, желайте счастья. И один из братьев очень сильно с вами связан, он включится, он будет слушать лекции, будет развиваться. Вы можете помочь, а второй подтянется. Да, могу сказать, надо поменять батарейки в микрофоне. Называйте, как их зовут?
Кирилл и Артур.
Артур.
Артур?
Да.
Это младший?
Да.
Он от другого папы?
Да, он включится, он будет слушать вас.
Спасибо.
Кирилл не включится, он немножко туповат. Не надо его трогать, у каждого свои возможности развиваться. Если будет по-доброму к нему относиться, он через младшего брата, которого он сильно любит, он сможет развиваться. Включайте младшего, он старше потянется. Ладно, мои хорошие, после лекции еще поговорим. Ладно? Хорошо? Сейчас. Спасибо, Рома. Итак, мы с вами вчера говорили о том, как движется любовь, говорили о характере мужчины, характере женщины, говорили о каких-то ключевых таких вещах, без которых не будет нормальных отношений. Мы говорили о уважении. Уважение к мужчине означает включать в своем сознании вот это вот желание вдохновлять его, а не гасить. Уважение к женщине означает добрая позиция в отношении к ее эмоциям, не раздражаться на ее характер, на ее изменение настроения, на ее претензионность в плане желания следить за мужчиной, контролировать все, что он делает, как бы по-доброму к этому относиться. И тогда близкий человек начинает меняться, это сначала незаметно. Сначала первое, что происходит, он начинает чувствовать свободу и начинает вести себя немножко более нагло. Но если ты не поддаешься, если ты не унижаешься, защита Бога, видишь, они в близком человеке, потому что если ты веришь в близкого человека, и он начинает тебя угнетать, то у тебя два варианта, или беситься, или унижаться. А если ты зависишь от Бога, а близкий человек – это объект твоего служения, то тогда его жесткая позиция к тебе никак на тебя не влияет. Ты просто не обращаешь на это внимания, продолжаешь по-доброму к ним относиться. Идет такая борьба, в которой ты всегда побеждаешь, потому что доброта сильнее зла. И человек постепенно начинает тебя уважать в этой ситуации, начинает уважать постепенно. Он не показывает виду сначала, потому что уважать это же опасно, а вдруг он тоже обнаглеет так же, как я. Вот. Всегда лучше держать в узде близкого человека, это приятнее, чем давать ему свободу. Вот. Но если ты как бы выдержал это испытание, и близкий человек начинает тебя уважать за то, что ты так служишь ему, заботишься о нем, уважаешь его желания, то дальше у него в сердце появляется уважение, означает, что Бог доволен тобой в его сердце. Потому что Бог олицетворяет твою судьбу, и Он дает тебе испытания сначала через близкого человека. Если ты по-доброму к нему относишься, прощаешь, терпишь, но не унижаешься. Унижение означает, ты зависишь от него, а надо зависеть от Бога. Вот это самое сложное. Нужно включать всегда память о Боге, когда ты чувствуешь, что близкий человек несправедливо к тебе относится. Надо всегда вспоминать Бога, и в этот момент ты чувствуешь, что эта несправедливость на тебя не действует. Надо всегда думать о Боге, и несправедливость отходит на задний план. А если ты хочешь оценить человека, тогда думай о Боге и подумай, как он его оценивает. И сразу у тебя трезвое восприятие человека придет. Это надо учиться делать, потому что судьба заставляет думать о человеке. А ты не обращаешь внимания и молишься, думаешь о Боге. И так ты неуниженным остаешься, несмотря на то, что жизнь, судьба тебя через людей всегда унижает. Остаешься неуниженным. Но когда благодарность в сердце близкого человека возникает, а у вашего человека уже возникла благодарность к вам в сердце. Да-да, уже есть. Вы уже дошли до этой стадии. Вот. Это означает, что он не сможет защититься от правды. Потому что благодарность — это и есть то, что Бог... То, что Бог реагирует. Бог реагирует через него. Ну, то есть... Благодарность — это позиция Бога, а не человека. Когда ты говоришь близкому человеку добрые слова какие-то, обучаешь его, то он может даже кривляться, делать вид, что он как бы не обращает на это внимания, несерьезно к этому относится, но он не сможет ничего сделать с собой, потому что благодарность открывает уши. Человеку придется слушать тебя. Если ты служишь человеку правильно, то рано или поздно он будет благодарным. Это означает, что ты уже побеждаешь свою судьбу, она уже через него не может так действовать, как раньше. Он становится благодарным, и это дает тебе возможность его обучать. Обучение близкого человека не означает в лоб ему темяшить правду матку. Означает говорить ему все очень мягко, ненавязчиво, в шутку. Добрая позиция. Я, допустим, начал когда бегать, я почувствовал результат, и у моей жены, у нее киста развивалась в щитовидной железе, опасная ситуация для жизни. Вот, там врачи поставили, что есть вероятность злокачественной опухоли, уже клетки появились, надо или операцию делать, или что-то вообще делать. Вот. И я ей говорю, надо начать бегать, чтобы вот это рассосалось все. Она мне говорит, вот и бегай. Ну, я вот и бегал, начал. И я понял, что этот подход, он не работает, потому что близкий человек просто бесится от этого, от того, что ты на него что-то там пытаешься ему что-то втулить. Вот. Я просто всегда после пробежки говорил ей, как мне хорошо становится после этого. И сначала она побаивалась, потому что она чувствовала, что это политика какая-то идет. А потом она, ну, потом я все больше работал своим сознанием и даже довел себя до того, что я вообще как бы спокойно относился к тому, что она не ходит и не бегает, и не хочет никак двигаться. Вот, понимая, что все равно только через доброту и принятие человека я могу спасти ее жизнь. У меня не было выбора. Я как бы понял, что надо что-то делать, но и делать означает прощать, вот идти в сторону доброты. И пришло время, она с радостью слушала, как я пробежался, вот, как мне стало лучше. И она говорит, продолжай бегать, тебе очень помогает, я очень рада за тебя. Я продолжал бегать, мне очень помогало. Постепенно я побеждал свою судьбу. Прошло полгода или там месяца 8. И она начала сильно болеть простудными заболеваниями. Это было еще до коронавируса. Ничего не помогало. И она начала меня спрашивать, какое лекарство. И мы искали лекарство для нее. Я о беге ничего не говорил. И она мне сказала, ну что вообще можно сделать? Я говорю, иммунитет вообще укрепляет длительное движение. Она так посмотрела на меня, ничего не сказала. Я ничего больше не говорил. Вот, она так среагировала. Начала думать в эту сторону. И опять потом меня спросила, что ей конкретно сделать, чтобы укрепить иммунитет. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну что, мне начать ходить? Я говорю, ну ты же не сможешь начать ходить. Может быть, с подружкой попробую. Она подумала, говорит, это хорошая идея. И она нашла подружку, и они вместе с подружкой начали ходить. Когда я спросил ее, как вы ходите, она говорит, не твое дело. То есть она опять почувствовала какое-то желание контролировать и сразу отрезала это. И не обращала, перестала обращать внимание. И потом через некоторое время я ей сказал, что у нее начала рассасываться вот эта киста. По крайней мере, злокачественных клеток уже нет. Она очень сильно вдохновилась. И прошло где-то сейчас 2 года, она фанатка ходьбы. Она всегда с подружкой ходит, 4 часа 20 минут. У нее прекрасное здоровье, у нее полностью восстановился иммунитет. Она как бы ни разу не заболела сильно коронавирусом, хотя много раз хватала его. Вот. Благодаря лечению, вот моим средствам, благодаря длительному движению. Таким образом, с помощью доброго подхода и с помощью вот этого самого желания как бы, помочь человеку, молитвы, я включил, как бы, помог ей включиться в ней вот этому знанию, как побеждать судьбу, и она пошла вперед в этом направлении. Ну, то есть, это всегда и везде работает одинаково. Если, допустим, мне понадобится в следующий раз что-то ей привить, я буду это делать еще легче. Потому что у меня вот после этого еще некоторых вариантов, моментов, которые произошли в жизни, укрепилось уже это чувство, понимание, что другого пути нет. Надо знать, что у человека есть определенная дистанция. То есть каждый человек находится на своем уровне развития, и мы по простоте душевной думаем, что вот сейчас я человеку скажу, и он сразу оп, со своего уровня перепрыгнет на следующий. Это невозможно. Знание человек очень медленно получает в жизни. Это процесс медленный. И только доброта может реально помочь. Доброта, добрая позиция. Поэтому поймите, что если вдруг какой-то близкий вас человек вызывает вызов вам в жизни, делает несправедливость, вот это чувство, это 100% ваша судьба так делает. 100% через него вас мучает ваша судьба. И если вы добрые отношения включаете, то это вы в это время побеждаете именно свою судьбу, не этого человека. А когда судьба будет побеждена, то дальше человек уже не сможет вас мучить, ему придется меняться. 90% людей меняются, когда судьба перестанет действовать. Они вдохновляются примером близкого человека и начинают меняться. Пример – обязательная вещь. Если вы сами этого не делаете, близкий человек никогда этого делать не будет. Нужно самому делать. И он тоже будет постепенно включаться. Если нет доброты, вы конфликтуете с человеком против него, в протест вступили, значит вы идете на поводу судьбы. И все, и дальше она будет вас закручивать бараний рог. Дальше будет все хуже и хуже. Только она как раз берет за крючок через чувство несправедливости. Ты чувствуешь, что все плохо, ты ничего не можешь сделать, дальше будет только хуже. Я в своей жизни несколько раз выходил из тяжелейших ситуаций, которые грозили мне какими-то серьезными разрушениями. Через перешагивание, через чувство чувство несправедливости. Один раз люди очень жестко начали меня клеветать на меня, просто очень жестко. Там прокуратуру подключили, там серьезно там все было. И у меня было 2 варианта, или даже из органов приходили и мне говорили, что люди реально это клевета и можно их за это сажать. Я как бы игнорировал это, говорил нет. Я не буду этим заниматься. Я прощал, терпел этих людей. Дошел в своем состоянии до того, что у меня было абсолютно спокойно. Что они там делают? Я перестал реагировать. Это первый этап победы над собой. 30% уже есть. Дальше мое поведение и молитва привело к тому, что люди перестали реагировать на них. На их сайты никто не выходил. То есть, все, что они там говорили, это никому не интересно стало вообще. А на третьей стадии их начали сажать уже. Но не по моему поводу. Ну, то есть административные, уголовные дела заводить, не по моим поводу. Они, кошка скребет на свой хребет, они подорвались на других людей. Ну, то есть, другими словами, можно увидеть, как Бог наказывает тех людей, которые не хотят меняться. Я вам говорю, крайний случай. Этот крайний случай тоже не связан просто с этими людьми. Я когда мне было 24 года, я в молитве увидел, что в 48 я сяду в тюрьму. Когда мне было 48, это было 8 лет назад, день рождения мне прислали поздравление. И дальше началась кампания против меня, которая длилась около 2 лет. Ну, то есть, даже сейчас в интернет можно найти там вот эти статьи все там разоблачающие, так сказать. Это все из-за ТОП. Я до сих пор как бы этим не занимаюсь. Кто хочет, тот читает, кому нравится. Вот. Ну, то есть, другими словами, я привел вам пример, как можно добротой и спокойствием, принятием и силой внутренней, силой духа побеждать даже непреодолимые вещи, когда ну, очень большие силы объединяются против тебя, даже в этом случае с тобой ничего не сделают. Или, допустим, я когда начал вот с коронавирусом серьезно заниматься, то там тоже пошла волна не в ту сторону. Сначала люди сильно среагировали на мое как бы, заявление по имбирю, и имбирь 10 раз подорожал в России, там, несколько раз в Украине. Вот. На центральном телевидении, на Первом канале у нас в России передача «Время», ну там передача новостной, 3 раза показывали сюжет с имбирем и говорили, что это лжеученый как бы советует всем, хотя кандидат медицинских наук. Мы в это время уже писали научную статью по вот, работе с коронавирусом. Вот. Ну, в общем-то, меня расчехвостили и приняли закон о фейках на основании моего материала, закон о фейках. Закономерный как бы результат – это ну, там закон до уголовной ответственности. Закономерный результат вроде бы должен быть пойти на меня именно, потому что как бы ничего не произошло. Больше того, я поговорил, полечил одного высокопоставленного человека, и он даже, мне даже, я даже поговорил с одним очень серьезным чиновником в области медицины, объяснил с моей методики. Он согласился, да, что имеет место быть, но сказал, что это невозможно никак продвинуть в медицину. Ну и после этого как бы все затихло. Но это все сопровождалось молитвой и принятием. Я на эти статьи, на все выпады никак не отвечал. Хотя посещение моих сайтов, всех ресурсов упало сразу 2 раза после этого. Я вам привожу эти примеры, чтобы вы поняли, что я не теоретик там какой-то там, ну как бы там фантазер. Все, что я вам рассказываю, это моя жизнь. Я знаю точно, что это так работает, и это также написано в Священном Писании. Если вы почитаете Библию или другие Священные Писания, вы узнаете, что это принцип жизни. И вот это вот принятие судьбы, или когда человек принимает свой крест, то есть он по-доброму относится к несправедливости, которая на него идет, это принцип, который всегда делает человека победоносным, и в самые тяжелые ситуации в жизни, которая надвигается, он выходит легко вообще, то есть просто без всяких потерь и разрушений. Потому что судьба человека цепляет всегда через чувство несправедливости. Ну то есть первое ощущение, это что все, капец, я их всех порву там. Вот. Все, теперь дальше молись, успокаивайся и прощай. Прощение не означает унижение. Ну, то есть прощение означает позиция определенная, определенный способ побеждать. И если даже говорить о победе в целом, то этот способ также описан в боевых искусствах. Что если ты хочешь стать непобедимым воином, то ты должен разделить сражение и злобу. Злобу нельзя испытывать по отношению к противнику. Нужно в своем сражении мотивироваться волей Бога. Был такой воин, его звали Халид Валид. Его называли меч Аллаха. То есть его даже никогда не коснулось никакое оружие противника, тела. Понимаете? Но он был очень храбрым. И он никогда никого, ни на кого не злился. Он был очень добрым. И он как перед сражением настраивался просто на волю Бога и хотел ему служить. Ну, то есть он был предводителем армии мусульман. Была такая история, ситуация, когда римское войско, оно обладало колоссальной обученностью и вооружением. Ну, то есть оно было очень реально, очень мощное. У них были фаланги, которые невозможно было пробить. И эти вот мусульмане, они полуободранные, там, копья, мечи без всяких защиты, без доспехов. Ну, просто такая легкая армия, в которой, ну, нет никакого образования, понимаете, то есть они по численности еще уступали той армии. И он избрал такую тактику, он взял, окружил себя, ну, несколько сотен воинов, таких очень смелых, которые верили в Бога сильно. И он прямо пошел вглубь армии, вот во главе, возглавил этих людей, и пошел вглубь армии противника. Кольцо замкнулось, они шли дальше, дальше, дальше. И он шел прямо на предводителя этой армии. Он его видел, знал, где он находится. Тот стоял на возвышенности, его было видно. И он шел туда. А тот предводитель не мог уйти с этого места, потому что это было позором и деморализацией армии. В результате он достиг его, дошел до него и убил его. В результате вся армия противника была деморализована полностью. И он вернулся потом назад в свой стан, ни одной царапины. Понимаете, какая сила души была у этого человека, что вера в Бога, что он никогда никто не мог его победить. Он шел в бой вперед противнику, но у него в сердце не было ни капли злобы. Никогда. Он сражался, уничтожал врагов, но при этом он это делал для Бога, а не против кого-то. Потому что такова была воля Бога, он ее чувствовал, и он выполнял просто ее. Я вам сейчас говорю о крайностях каких-то. Это не значит, что вы должны сейчас кого-то уничтожать там. Я говорю сейчас о тех случаях, даже когда идет прямое насилие. Ты должен совершать насилие прямое, но доброта. Если ты действительно, Бог хочет, чтобы ты его совершал, доброта в сердце делает человека непобедимым. Но это крайний случай, крайний случай означает, что такое бывает крайне редко. Я не оправдываю тех людей, которые обвешивают себя с криком «Аллах Акбар», взрывают себя в метро, убивают невинных жителей. Я уверен, что ими движет просто ненависть. Эти люди идут в ад. Я, когда был такой случай, я ехал в метро в Москве и прогремел взрыв, как в поезде, который ехал перед нами. И, там этот поезд остановился, все остановилось. Там людей всех повытаскивали, и когда потом мой поезд поехал, я смотрел в окно и увидел этих людей, кто взорвал, я почувствовал. Потом в интернет посмотрел фотографии. И я увидел, что эти женщины ушли в ад. Хоть они с именем Бога оставили тело, считается, вроде человек духовную реальность должен уйти, но они ушли в ад, потому что они совершили грех. Ну, то есть само по себе убийство не является чем-то хорошим, понимаете? Я говорю сейчас о доброте. Если там даже вам надо наказывать, вы прокуроры, наказывать человека, вы должны сначала в сердце по-доброму к нему отнестись, а потом ваше наказание будет правильным. А если вы будете злиться и ненавидеть его, и чувствовать несправедливость в своем сердце, то тогда ничего правильного у вас не будет. Вы будете идти путем своей судьбы и совершать ошибки. Поэтому во всех случаях жизни доброта плюс чувство собственного достоинства, потому что доброта плюс унижение является грехом. Допустим, одна женщина ко мне подошла, говорит: Олег Геннадьевич, вы говорите про доброту, про служение мужу. Я служение мужу, я служила мужу, вела себя по-доброму, он унижал меня, издевался надо мной. В результате заявил мне, что я буду у нас прямо в квартире спать с другой женщиной, а ты должна терпеть, потому что я тебе вот такой достался хороший, а ты типа дерьмо. И она меня спросила, что я делаю не так. Я ей объяснил, что доброта должна сочетаться с чувством собственного достоинства. Если вас кто-то унижает, дистанцируйтесь от него. Если он бьет, живите отдельно. Если изменяет, живите отдельно. Если пьет, дебоширит, живите отдельно. Если вы чувствуете унижение. Если вы не чувствуете унижение, живите вместе. Но при этом, нельзя человеку позволять жесткие грехи какие-то совершать против тебя. Ну, то есть всегда нужно включать волю внутреннюю. Женская воля – это дистанция, спокойствие, добрая позиция и самодостаточность. Потому что, когда человек близкий изменяет, то ты, если зависишь от него, тебе становится плохо, невыносимо. Ты начинаешь пытаться с ним пообщаться на эту тему, ставишь, истеришь, ругаешься с ним, чувствуешь несправедливость. Это значит, что твоя зависимость от Бога очень слабая, зависит от человека, и все. Нужно молиться и принимать судьбу, понимать, что это все произошло не случайно, что так наказывает тебя Господь за что-то, что ты делал в прошлом. Поверьте мне, что это так. Я ни разу не видел, чтобы человек наказан был за что-то несправедливо. Вот. Не унижайтесь никогда. Если чувствуете, что психика стала слабой, вы можете позволять человеку издеваться над собой, оскорблять себя, вы себя не цените, то вы, значит, совершаете жуткий грех. Вы поете ядом змею, которая вас потом убьет. Ну, то есть, дистанция лучше нищая, так сказать, жизнь, чем унижение. Бог всегда поможет. Если вы, допустим, боитесь, женщина часто, муж богатый, допустим, он что хочет, то и делает. Не надо бояться. Пускай вы все потеряете, но зато вы сохраните себя и свое счастье, свою жизнь. Если такой выбор, лучше выбирайте счастье, чем унижение. Унижение разрушает все. Униженный человек перестает быть красивым. А женщина, допустим, красота – это главное достояние. Если она перестала быть красивой, значит, и она никому не нужна. Она идет под откос. Мужчина униженный теряет храбрость, силу воли, способность побеждать, рассудительность. Он теряет все. Женщина теряет все униженное, мужчина теряет все. Поэтому унижение – это самая опасная в жизни вещь. Никогда нельзя унижаться. Надо быть сильным всегда, самодостаточным. И эту силу человеку всегда дает возможность быть сильным природа. Начни бегать там на свежем воздухе, тебе придет сила воли. Начни стоять возле дерева, придет терпение. Начни поститься, гулять по свежему воздуху, придет здравый смысл. Все эти три силы, они дают человеку, делают человека достойным и сильным. Добрые друзья помогают быть сильным и самодостаточным. Если у тебя есть добрые друзья, а добрые друзья означают друзья, которые работают над собой, развиваются. Поэтому очень важно понять такую вещь, что для меня консультация у нас есть, кстати, по здоровью, можно там консультироваться, мой помощник, он специально для этого приехал. Каждый день с 18:30 ответ на вопросы, лекция начинается с 19:00. Есть немного моих книг, есть духовная литература, можно покупать. Здесь есть клуб «Благость», к сожалению, его руководительница, она ушла из жизни трагически недавно, но он все равно существует. И Если вы чувствуете, что у вас не хватает общения духовного, это межконфессиональный такой клуб, там ваша любая вера, которая у вас есть, будет принята очень хорошо, никто не будет пытаться ее поменять. Люди развиваются вместе с целью делать добрые дела, вместе пробежки делать, зарядки, изучают лекции, помогают всем вокруг, друг другу помогают, дружат и так далее. Вот сегодня мы с клубом «Благость» на озере на одном встретились, пообщались, покупались. То есть они... Кто из вас хочет единомышленников иметь? Поднимите руку. Вот, отлично, вам надо, они мне оставят телефон, где можно встречаться, звоните, дружите, общайтесь. Если клуб «Благость» будет большим у вас, сильным, я обязательно буду раз в год приезжать. Я думаю, все равно буду приезжать, мне у вас понравится. Вы очень теплый прием мне сделали, такие вы очень хорошие. Вот семья, которая меня принимает, там, у них вообще такая необычная жизнь. Они реально на моих лекциях полностью поменяли свою судьбу. Все изменилось в моей жизни. Все препятствия преодолели. Благодаря вот этому энтузиазму у них появился ребенок. То есть сразу невозможно было. Они преодолели тяжелую болезнь. Они встали на духовный путь. И так далее. Интересная такая штука. Развивается очень хорошо. Поэтому дружба – это очень сильная вещь. Она реально человеку дает возможность любые препятствия преодолеть. Потому что есть всего три источника, которые связаны с Богом. Бог действует через природу. Это сложно понять, потому что мы к ней привыкли, нам кажется, что от нее нету никакого такого сильно большого толку. Ну, гораздо, наверное, меньше толку, чем от Гербалайф, допустим, или каких-то крутых таблеток, каких-то травных. Мы не понимаем, что природа является абсолютным источником здоровья человека. Вот нет контакта с природой, нет здоровья. Это именно она дает здоровье. И у человека есть два питания, понимаете, два питания. Есть питание пищей, оно дает силу телу. А есть питание природой, оно дает силу психическую, дающую возможность быть здоровым. Ну, то есть, что это такое? Это хорошее настроение. Вот, допустим, настроение идет от природы. Если человек говорит, у меня нет концентрации внимания, у меня снижена работоспособность, плохое настроение, гневливый, обидчивый. Это не значит, что у него плохой характер. У него нет силы. И поэтому он такой. Эта сила идет от природы. То есть, если человек буквально пошел прогулялся по парку, у него сразу повышается настроение, убирается обида, улучшается концентрация внимания, улучшается работоспособность. У него сразу включается организм в лечение, потому что болезни это тоже означает нехватка контакта с природой. В нашей жизни современной природа сильно недооценена, дорогие мои друзья, сильно. То есть мы идем, допустим, ложимся под инфракрасные лучи летом для того, чтобы прогреть спину. Вы даже не представляете, какая разница между этими инфракрасными лучами и солнцем. Вот солнце обладает в тысячи раз более полезной энергией, если не в миллионы, чем эти инфракрасные лучи. Потому что любая электрическая энергия – это как испражнение солнечной энергии. По-другому не скажешь. Поэтому вы предпочитаете эти все прогревания там в больнице, идите просто на солнце. И вы как бы на прогревании вы чувствуете быстрый эффект. А от солнца не чувствуете быстрого эффекта. Потому что солнце, оно очень глубоко действует и незаметно. И оно глубоко в человека проникает и начинает сразу включать процессы омоложения в организме. Солнце может перегреть человека, потому что для того, чтобы быть на солнце, нужно движение. Я разок привык, у меня солнце, сильное солнце, мне вредно для здоровья. Но я провел один эксперимент. Я когда был в Израиле с лекциями, я экспериментально побежал в 9 утра во время сильного раскаленного солнца я начал делать пробежку свои 16 километров. И, представьте, это был конец августа где-то, это солнце было просто пекло. Ну, я не знаю, как вам это объяснить. Вот оно там настолько сильное, что оно прошивает мозги. Ну, то есть просто если я встану на солнце на этом 5 минут, у меня будет солнечный удар. Но я решил изучить свою вот эту теорию о том, что солнце почему перегревает человека, потому что нехватка движения. То есть солнце должно усваиваться в организме. Если у тебя не хватает движения, то оно не усваивается. Еще солнце усваивается при контакте с водой. Это другой момент, который тоже надо. Я что сделал? Я побежал. Я бежал 16 километров под этим раскаленным солнцем. И солнце усваивалось все это время. Но потом я резко зашел в воду после пробежки. И стоял в воде. Там Средиземное море. Я прям в море зашел и стоял в воде. И опять на солнце смотрел. Ну, как с закрытыми глазами. И у меня организм был раскаленный, как сковородка. Но при этом я не чувствовал никакого перегрева. Просто энергии солнца было очень много. Я в воде, когда постоял, она вся усвоилась. И после этого у меня улучшилось сильно настроение, работоспособность, энергии много стало в жизни. Я когда приехал в Краснодар, я шел, обычно иду по солнцу, и у меня перегрузка идет. Я приехал в Краснодар, пошел по солнцу, и вообще его не заметил даже. У меня организм как будто прочистился этой сильной энергией солнца во время пробежки. И я перестал реагировать на солнечный свет, хотя раньше реагировал сильно. Это доказывает, что солнце всегда полезно для человека, но его надо воспринимать движением. Или стоя в воде. Ты стоишь в воде, закрыл глаза, смотришь закрытыми глазами на солнце, стоишь в воде. И у тебя солнце тебя лечит, и вода одновременно. Идет процесс такой. Ну, я вам рассказываю некоторые какие-то моменты, которые надо знать. Допустим, вы приехали на природу, да, решили там почитать книгу. Сядьте к дереву. Вот возьмите дерево какое-то, какое вам нравится, сядьте к нему, почитайте книгу. Пока вы будете сидеть, у вас колоссальные лечебные процессы пройдут внутри, потому что кора деревьев обладает мощнейшей лечебной силой. Она избавляет человека от раковых клеток. Это в древних писаниях описано. В Аюрведе описано, что кора деревьев уничтожает злокачественные клетки в организме. Если вы будете раз в 4 дня, допустим, стоять или сидеть возле дерева, сидеть лучше часа полтора, допустим, читать книжку, или стоять час, то у вас не будет злокачественных опухолей, у вас все будет пролечиваться там внутри. Понятно? Надо, чтобы дерево толстое было, толще тебя, потому что если оно тонкое, оно напрягает, а толстое расслабляет. Сейчас я, коль начал о здоровье, я вам расскажу еще, в чем суть вот этой методики, которую я применяю сейчас, вам нос там мажут, зачем-то непонятно. Вот все живое в этом мире, оно имеет то, что ему нравится, и то, что ему не нравится. Вот любая букашка, любая таракашка, любая птичка имеет какие-то травы, растения, которые им сильно не нравятся. Или сильно нравится, понимаете? Потому что так устроена жизнь, так же человек. Вот, допустим, есть амброзия, вот она сейчас растет, цветет. Мы на нее вроде бы не обращаем внимания, но она очень сильно несовместима с человеком. Нет на земле ни одного человека, которому бы подходила амброзия. Она или чуть-чуть не подходит, или сильно не подходит. То есть эта амброзия вызывает ожоги вот кожи, там, дыхательных путей. Тысяч людей на земле каждый год. Понимаете, вот она амброзия растет сейчас у вас, и люди через неделю, 2-3 начнут поступать в больницы с астмами всякими, аллергиями. Это результат того, что она зацвела. Причем человек непосредственно с ней не контачит, это энергетическое такое тонкое невидимое воздействие. Точно так же у вирусов тоже есть такие растения, которые им не нравятся. Они чувствуют себя очень плохо при присутствии этих растений. Понимаете, и таким растением является куркума. В древней культуре, я в Аюрведе прочитал в трактатах древних, что описывается, что есть такая болезнь, которая вызвана злыми духами. то болезнь, она характеризуется тем, что человек сначала чувствует сильную головную боль, потом дальше у него начинается кашель, повышается температура тела, и он погибает от воспаления легких. Знакомо? 5000 лет назад, привет, было написано об этом. И также в этом трактате говорится, что есть растения, которые препятствуют контакту злого духа с нашим телом. То есть там не говорилось о вирусах, потому что эта вирусная теория, она правильная. Но понимаете, есть два вида всего живых существ на Земле. Одни – это те, которые душа внутри находится тела, а другие – у тех, у которых душа находится снаружи. Понимаете? Вот когда вирус внутри человека действует, у него нет души, у вируса. Но есть душа, которая находится снаружи, злой дух, который контролирует деятельность всех вирусов. И есть травы, которые не дают ему связываться, то есть препятствуют, другими словами, вхождению в тело его энергии. То есть вирусы перестают быть сильными и активными благодаря воздействию этих растений. Их называют защитными растениями. Вот таким растением является куркума. То есть люди с древних времен натирали лицо, руки там куркумой. Даже ставили тилоки куркумой. То есть, куркума считалась растением, которое защищает человека от злых духов, точнее от вирусов. Потому что люди тогда не знали, что есть внутри агент этот вирус. Сейчас под микроскопом это стало видно. Раньше люди этого не понимали. Они просто знали уже конечный результат. Я изучил все эти растения. Некоторые из них широкого спектра действия, они на разные вирусы влияют, такие как куркума. А некоторые узкого спектра действия, они какие-то вирусы уничтожают, какие-то нет. Вот. Также я нашел, куркума обладает огромной силой противовирусным действием, широкого спектра действия. Как бы вирус не мутировал, куркума все равно, по моему мнению, будет продолжать действовать, потому что я уже видел 6 мутаций коронавируса, потому что я постоянно имею дело с этими больными, с людьми, они фотки присылают, что делать там. Я им даю советы и вылечиваю их. Куркума всегда помогает. Не было ни одного коронавируса, штамма, чтобы куркума не помогала. Я нашел еще одно вещество, которое тоже так же действует, как куркума, широкого спектра действия. Есть горчица, да, желтая. Горчица, она воздействует на стафилококки и стрептококки. И горчичники, знаете, порошок горчичники, это рефлекторное действие, именно оно подавляет рефлекторно стафилококки и стрептококки, просто присутствие этой желтой горчицы на теле создает такие вибрации, что стафилококк, стрептококк впадает в состояние аллергии. Ему тяжело, как нам андроброзия, ему тяжело размножаться в этой среде энергии этой горчицы. И у горчицы есть еще, селекционно вывели еще 2 растения из нее. То есть есть рапс, такое растение. Мы знаем, что есть рапсовое масло. Это то же самое горчица, только она повыше, чем горчица. Она такая вырастает. И есть еще одно растение, его называют рыжик. Оно вырастает 1,5 метра где-то, огромное такое растение, но как горчица увеличенных размеров. То же самое горчица, желтая, только огромная такая, лопухи такие, листья, огромное растение. Оно называется рыжик посевной. Когда из этого рыжика и семян, по-моему, или из цветков делают масло, то его называют рыжиковым маслом. Это не грибков, не грибов рыжиков, а этого рыжика посевного растения. Это масло обладает колоссальным противовирусным действием, широкого спектра действий. И когда я смешал 5 частей рыжикового масла и 1 часть куркумы, часть это то же самое, что 33 попугая или 2,5 слона. Части, то есть, понятно, да? То есть можно в ложках, можно в попугаях. Пропорции. Ну, то есть 5 частей рыжего масла и 1 часть куркумы. Насыпаете порошок. И вот, вот этот дельта-штамм коронавируса, вот самый последний, он начинается с того, что у человека сильно заболевает голова. Сильно голова болит. И вообще, как бы, коронавирус тоже в основном действует на нервную систему сначала. Или слабость появляется, или тяжесть в теле, в голове. Вам не кажется, что вы простыжены, потому что нос не першит, там, глаза не першат, просто слабость и боль в голове. Как только это почувствовали, сразу все тело натираете чунга-чангой, вот этим рыжиковым маслом с куркумой, будьте желтыми. Можете спать, ложиться в таком состоянии, у вас будут желтыми постели все. С белизной отстираете, ничего страшного, зато сохраните себе жизнь. Если вы сразу же, когда у вас тяжесть в голове и слабость, будете так всегда делать, неважно, от чего это возникло. Потому что рыжиковое масло еще обладает спазмолитическим действием. Если у вас классическая мигрень, вы натретесь рыжиковым маслом с куркумой, то вы все равно почувствуете облегчение. От этого нет никакой разницы. Но зато вы сможете точно себя обезопасить от коронавируса. Если его на первой стадии схватить, в тот момент, когда у вас появилась слабость и тяжесть в голове, обмазать все тело рыжиковым маслом и походить несколько часов в нем, а еще лучше на ночь оставить, то от него не останется и следа. А если вы будете каждый день, когда куда-то идете, мазать слизистые носа, вот как я сегодня смазал, когда пошел сюда, то вы даже и заболеть не сможете. Вот мы ездим с Максимом без всяких масок, общаемся с тысячами людей. Сейчас в России у многих людей или носителями не являются этого коронавируса, дельта-штамма, или болеют. Вот. Мы контактируем с ними. Вот в Питере, когда мы были неделю назад, Максим хватанул от одного человека сильно коронавирус. Несмотря на то, что у него было смазано нос, все равно он вдохнул, видно, глубоко, и у него пошла слабость, тяжесть в голове. Он мне говорит, что это он? Я говорю, это он, ленинградский почтальон. Вот. Взял его, намазал. Лицо ему намазал, это рыжиковым маслом с куркумой, на следующий день и все, ничего нет, полностью здоров. Поэтому ничего не бойтесь, вот используйте этот рецепт. Также знайте, что есть и другие еще травы, растения, которые тоже помогают от коронавируса. Например, если вы будете каждый день, когда приходите домой, жевать специю гвоздику во рту, то вы тоже не заболеете коронавирусом, потому что она уничтожает его и в росту, и во рту, и ее гвоздичное эфирное масло уничтожает также и в носоглотке. Вы пожевали гвоздику, неприятно, но зато вы будете гарантированно здоровы. Следующим такой специей является лавровый лист. Он уничтожает коронавирус в желудочно-кишечном тракте, потому что коронавирус, если вы начали болеть, он спускается вниз. Поражает кишечник человека, поражает желудок. И в это время вы отвар лаврового листа делаете, ну или суп с ним делаете, там густо очень добавляете, и ешьте суп с ним или пьете отвар с ним, то вы лечите, убиваете коронавирус в желудке. Если он спустился в почки, то есть можжевеловая ягода. Она уничтожает его там, в почках. Если вы будете хвою сосны, иголки и елки заваривать, просто две иголочки сосны елки пить как чай, то вы будете делать профилактику дыхательных путей, слизистых носа тоже, от вирусов вообще, широкого спектра действия. И то же самое делает также лист эвкалипта. Он тоже дыхательные пути уничтожает там коронавирус дыхательным путем. Вот все эти растения, они действуют таким образом. Я как бы сейчас сделал крем, который очень мощно действует, сильнее даже, чем рыжиковое масло через месяц с куркумой, очень мощно действует противовирусно, широкого спектра действия. Этот крем мы сейчас регистрируем просто как косметическое средство и будем широко его распространять через свои каналы. Так что вы можете там в баночках, этот крем одной баночки хватит, чтобы там 10 человек от коронавируса вылечить спокойно. Ну или профилактику делать там несколько месяцев спокойно. Поэтому скоро будет крем и будете. А сейчас просто рыжиковое масло покупайте. У вас же есть в магазинах рыжикового масла? Есть, оно-то редко, но оно в исторических всяких магазинах встречается там. Покупайте, бутылки хватит надолго. Мазать нос это на год хватит. Вы будете полностью гарантированно защищены от этой болезни. У нас есть 3 уже научные статьи. 1800 человек участвовал в исследовании последний раз. Вот. Мы делали даже такой эксперимент. Мы в Новосибирске, люди заболевали. Мы вместе с одним научно-исследовательским институтом делали это. Люди заболевали коронавирусом. Мои помощники ехали туда из клуба «Благость». Им все ставили, все делали лечение. И ни один человек не попал в больницу с пневмонией. 50 человек мы пролечили на медицинских приборах, там все проверили. И тоже это вставили в научную работу. Все это исследование. Люди, никто, как бы, у нас фестиваль «Благость» проходит в Анапе. 1000 человек приезжают. Ни одной скорой помощи. Ни одной пневмонии. Всех мажем рыжиковым маслом, нос. Там, кто температура пошла, сразу все тело мажем. Все, желтый ходит на лекцию. Никто ничего не боится. Все без масок ходят. Все нормально. Вопросы есть по этому или нет? А? Лимон? Лимон не помогает от коронавируса. Он жаропонижающее хорошее средство. Мед, лимон. Вот, допустим, если вы коронавирусом заболели, то пейте чай с куркумой, с медом и с лимоном. Это вспомогательные средства. Они как бы улучшают, укрепляют иммунитет. Когда человек заболевает вирусной инфекцией, температура выше 37,5 является вредоносной. Она снижает иммунитет. И в этом случае нужно что-то, чтобы снизило температуру. И это что-то, это лимон. Его можно натирать снаружи и можно пить чай с ним, с лимоном и с медом. Мед точно так же действует, он успокаивает иммунитет. Поэтому, что, смешную ногу поставил? Все, вы улыбаетесь, смотрите. Имбирь тоже укрепляет иммунитет. Вот против первых штаммов он хорошо очень действовал, я его рекомендовал. А сейчас вот этот уже дельта-штамм, ему имбирь по барабану. Он оказался не широкого спектра действия средств. Чистотел уничтожает коронавирус, но он ядовит для человека. Поэтому я его в эти свои крема в очень микродозах вставляю. Чистотел подорожник еще тоже. Они тоже уничтожают коронавирус, но если подорожник делать чай с ним, то может вылететь сердце, он разрушает ритм сердца. Может быть, реально сердце может тахикардия начаться там или экстрасистолия какая-нибудь. А чистотел он опасен для нервной системы и может вызвать в желудке проблемы. Да, масло черного тмина. Есть еще ним, такое растение ним, оно тоже лечит коронавирус. Его масло можно использовать вместо рыжикового масла. Что касается масла черного тмина, то, пожалуй, это единственное масло, еще кроме рыжикового, которое я бы поизучал в этом направлении. Я думаю, что оно тоже в какой-то степени влияет на коронавирус. Но думаю, что не так, как рыжика. Слабее. Оно в целом просто тонизирует человека сильно и укрепляет его иммунитет, но его надо использовать в очень маленьких дозах. Ну, то есть масло черного тмина на один прием можно только 3-4 спичечных головки использовать. Иначе будет перегружаться организм, перевозбуждение будет наступать. Деткам рыжиковое масло всем, взрослым детям, грудным детям, вообще никаких проблем. Широкого как бы возможностей, только если у человека аллергия на куркуму или на это масло, если человек чихать начал, кашлять, там кожа посыпала, значит не надо.
А что самое лучшее черного
Очень много. Не надо в это перегружать. Ладно, мои хорошие, все, при здоровье тему закрыли. Дальше поедем по отношениям. Я думаю, что вам была эта информация нужна, потому что если вы будете это все делать, вы будете спасать жизни своих родственников. Именно жизни спасать, а не здоровье. У меня есть много примеров, когда люди это все применяли. В том числе моя мама родная, она так не заболела коронавирусом, не заболеет. Она применяет все мои советы. И она вообще даже ни чуть-чуть не болела. Хотя у нас там гуляло это все очень хорошо. Активно, так сказать. Да? Цветение амброзии нужно исключить все острые специи, жареную пищу, лежать в ванной каждый день по вечерам в теплой воде, потому что аллергия у людей возникает всегда, это результат перегрева организма. И также стоять спиной возле таких деревьев, как береза, ива, чтобы охлаждаться. И тогда не будет аллергии или будет слабая. Все. Тема здоровья закрыта. Поехали дальше. Итак, мы говорили с вами о том, что есть энергии, которые реально человеку помогают выкарабкаться из тяжелейшей ситуации жизни. Часто люди, когда им тяжело, идут к психологу какому-нибудь, к астрологу. И это все бесполезное занятие, потому что, когда человеку тяжело, ему нужна энергия, а не успокоение. Понимаете? Вот как это можно объяснить? Вот, допустим, вы идете к другу. Верный друг – это друг, который занимается духовной практикой. То есть он работает над собой. Не просто там, типа, вам хорошо с человеком, а человек должен развиваться, он должен побеждать судьбу. Вот такой человек реально может помочь. И если вы пришли к такому человеку, поговорили с ним, вот я тоже сейчас выступаю как верный друг с вами. Я как бы вам не подыгрываю, хоть и желаю вам блага. Вот. Разговариваю по-доброму с вами, стараюсь пробудить в вас знания о том, как правильно жить. Вот. Ну, это я как старший, да, выступаю. То есть я могу немножко строго с вами себя вести. А друг настоящий, он не будет с вами строго себя вести, он будет по-доброму с вами разговаривать, и у вас будет сильно отпускать внутри. Вот, допустим, ситуация, близкий человек уходит, вы даже думать о нем не можете, вам плохо, вас трясет, вы пришли к верному другу, к хорошему человеку, он с вами поговорил, настроил вас внутренне, и вы чувствуете, что вас отпустило. Отпустило – это означает победу над судьбой, это не самовнушение. Понимаете? Вот есть судьба, вы поговорили с другом, и вы побеждаете судьбу. Вы пришли на природу, прогулялись, вам стало легче, вы побеждаете судьбу. Это не самовнушение, это реальная сила, меняющая жизнь. Потому что через природу действует Бог. Бог действует через людей, которые по-доброму к вам настроены. Это Бог вам дает через них знание и успокоение тоже. Вот человек вам не может ничего сказать, у него нет знания, но он может успокоить. А через спокойствие действует знание. Если у вас в сердце появилось спокойствие, значит, вы получите и знание, что в этой ситуации делать. Потому что первая стадия – это спокойствие, а вторая стадия – это знание. И когда вы с другом, с верным общаетесь, вы получаете спокойствие сначала, а потом знание. Даже если он вам ничего не объяснил. Понимаете? Человеку всегда нужно сначала спокойствие, потому что судьба человека зацепляет именно за чувство несправедливости и чувство, что ничего не получится, все плохо. Человек начинает думать о своей жизни, он перестает спать, есть. Это значит, что судьба нахлобучивает его все больше и больше. А если вы пообщались с верным другом, то тогда вы побеждаете судьбу. Где найти верного друга? Давайте поразмышляем, где найти верного друга. Вот в городе много таких людей, которые могут стать вам хорошими друзьями, которые работают над собой, слушают мои лекции. Много таких людей? Мало. Где их можно найти? Вот в этом зале, мои хорошие, они все собрались. Поэтому после лекции знакомьтесь друг с другом, помогайте друг другу, смс-ками переписывайтесь. Понимаете, вы все добрые друзья друг другу, смотрите, вы все работаете над собой, все слушаете лекции. Развивайтесь, общайтесь, дружите, побеждайте судьбу вместе. И третья сила, которая является, дает, вот смотрите, когда у человека здоровье страдает, нужна природа. Плохое настроение, нет сил, нет концентрации, не могу с работой справиться, на работе нет сил, нет возможности. Люди меняют работу, думают, что надо менять работу, а надо просто с возрастом слабеет человек, ему нужно больше сил. И эти силы дает природа. Вот. Добрые друзья нужны тем, у кого социальная слабость. Вот, например, не могу выйти замуж, не могу устроиться на работу, не могу, допустим, развиваться, социальное положение плохое, нет нормальной зарплаты. Все это через людей действует, это социальная сила. Как у человека может быть физическая сила, допустим, он штангу поднимает когда, да? Есть социальная сила, вот она социальная сила, она дает возможность выйти замуж, потому что человеку, женщине что не хватает выйти замуж? Чего не хватает? Силы не хватает, запомните. Потому что выйти замуж означает заставить кого-то себя, заставить силой своей, женской силой. Как женская сила действует? Она влюбляет, у человека мозги как бы съезжают, он как бы, как увижу тебя, я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Ну, то есть, ну, понимаете? Ну, то есть, заставляет сила какая-то жениться человека. Это женская сила. Это социальная сила, когда женщина любит людей, заботится обо всех. Она становится очень красивой, привлекательной. И эта сила притягивает именно мужчину не то, что он хочет с ней сексом заниматься, он хочет с ней жить, замуж взять. Вот эта энергия из сердца идет у женщин. И оно, вот это сердце, вот эта вот энергия, ее желание заботиться, служить людям, это приносит ей красоту. Женская сила такая, она заботится, всех любит, всем радуется, всем улыбается вокруг, на улице. Подружки у ней, как бы, добрые подружки есть, которым она помогает, копит эту энергию. В какой-то момент эта энергия становится сильнее ее желания выйти замуж. Вот пока желание выйти замуж жжет сердце, она не выйдет замуж. Как только она чувствует, что ей так хорошо жить, потому что она вот включилась в отношения с людьми и так старается для всех. Все, скоро замуж. Одна девушка меня спросила, конкретно, Олег Геннадьевич, скажи, когда я выйду замуж? Я говорю, когда вы перестанете об этом думать, тогда выйдете. А когда я перестану думать, я говорю, когда будете всем служить, заботиться обо всех. Вы наполнитесь силой, которая сделает вас красивой. Вот у каждой женщины есть красота. Означает сила. Вот у собачки есть красота. Это энергия природы. Вот если собачку не водят, допустим, гулять в парк, она может быть породистая, да, у нее там много медалей, но он такой, не нет силы, никому не нужна. Другая собачка ее водит в парк, но она не поросится, она такая радостная. И все хотят ее купить, чтобы с ней было, потому что в ней много энергии собачьей. И много счастья от нее идет, потому что она очень жизнерадостная. Точно так же у женщины. Только у собаки собачья энергия, у женщины женская. Поняли? Ну, то есть энергия человека или животного там. Если есть энергия или нет энергии. Есть кошки красивые, у них много энергии, кошачьей. Кошачья энергия означает нежность, ласка такая. Вот. А собачья означает верность. Вот. Ну, то есть, есть энергия, которая привлекает. Вот у женщины, если она служит людям, заботится обо всех, у ней копится женская красота. И она сшибает кого-то с ног, того, кого вам надо. Помогают вот женщине включить эти энергии, чтобы они копились и побеждали судьбу, помогают верные друзья. И точно так же мужчине помогают верные друзья побеждать в жизни, преодолевать препятствия. Основная проблема современных людей – это нехватка силы. Есть три вида силы. Сила природы дает здоровье и хорошее настроение. Что такое хорошее настроение? Что такое энергия природы? В песнях можно это почувствовать. Давайте попробуем почувствовать энергию природы через песни. Может быть, это немножко будет мелодии как бы уже для вашей страны, может быть, какие-то уже несовременные. Но там в них это именно энергия природы заложено, хорошего настроения. Это энергия природы, она наполняет человека, ветер дает человеку энергию силы, концентрации. Ну-ка, ветер, бывает нам кожу, освежая нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Понимаете? То есть это и есть энергия природы. Мы просто уже потеряли, мы не понимаем этого. Если человек реально этим живет, он становится энтузиастичным, сильным. Вот я, допустим, сегодня как выгляжу? Уставшим или нет? Я сегодня на природе сделал йогу, потом покупался, сходил еще в пруду. Да? Энергии завались у меня, да? Чувствуете? Вы расслабленно такие сидите, слышите меня, да? Хорошо? Это энергия вашей природы. Энергия добрых людей, она очень сильно окрыляет человека. Он реально может... Он просто горы сворачивает, понимаете, с помощью этой энергии. Это сложно понять, потому что у нас нет опыта, мы замкнутые люди, у нас такая культура замкнутая. Люди зашорились в работе, в телевизоре, в интернет. Раньше в древней культуре люди очень тесно были друг с другом общались. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело». Ну, то есть там на баянах играли, понимаете, пели. Было классно. А сейчас я в Сан-Франциско приехал лекции читать. Говорю, где люди? На улицу вышел, где люди, говорю. Большой город, нет людей вообще. Мне говорят, все в машинах. Каждый по две машины. Все ездят, даже в магазин там 5 минут тоже ездят везде. Я говорю, а как это насчет... Общение. Ну как общение? По телефону общение. Я говорю, а... Он говорит, ну вот так вот, поэтому все одинокие. Контакта с людьми нет. У нас то же самое сейчас, к этому все идет. Нету контакта с людьми. Где мы с людьми контактируем? В телевизоре где? На улице нет людей. На работе все заняты. Нету друзей, нет общения. Люди дичают, теряют силу. Человеческий фактор зависит от обмена энергии вот этой. Если нет социальной энергии, люди становятся одинокими. У них нет семей. Поэтому мы создаем клубы специально, чтобы как-то людей вытащить, чтобы они общались. И третья сила, которая пробивает судьбу, преодолевает непреодолимое, это храм. Но там тоже нужна специальная атмосфера, в храме должны люди тоже в контакте быть друг с другом. Если в храм просто пришли, разошлись, нет контакта, то это сложнее уже. Все равно Бог будет действовать даже в этом случае, но лучше, когда люди как-то взаимодействуют между собой. Давайте послушаем песню о дружбе, как побеждает она судьбу. Спасибо. Хорошая песня. Это дает силу человеку. И когда человек становится сильным, то у него появляются возможности правильно действовать в жизни. У него появляется сила. Сила доброты, сила сердца. Это очень важное понятие.
Даже если устали от боли и наделали много ошибок, улыбайтесь. Помимо боли, не жалейте своих улыбок. Улыбайтесь в любой ненастье. Улыбайтесь всем бедам на зло. Жить на свете огромное счастье. Мы живем, нам уже повезло. Улыбайтесь, а как же иначе? Не давайте себя сломить. Есть у жизни одна задача. Несмотря на что, надо жить.
Это правильное настроение. Если человек чувствует по-доброму, настроен, улыбается, в хорошем настроении, нет депрессии, есть желание что-то менять в жизни, развиваться. Это уже победа над судьбой. Все, он уже побеждает судьбу. Как только пришло разочарование, депрессия, тяжесть психическая, мысли начинают грузить тебя, страх, думаешь, что кто-то является препятствием в твоей жизни, хочется наказать этого человека, что-то с ним сделать. Все, судьба тебя уже зацепила. Дальше будет только хуже. Ну, то есть, почувствовать, что кто-то тебя цепляет. Дальше прощай, принимай, по-доброму относись. Не надо тебе думать о том, как его жизнь сложится, что с ним сделать. Это не твое дело, это Бог с ним разберется. Ты разберись со собой, с тем, как ты к человеку относишься. Если он несправедливо что-то делает неправильно, он там разрушает что-то жизнь, ну подай на него в милицию, там заяви. Можешь суд на него подать. Если, допустим, человек тебя лишил денег, ну суди с ним. Но при этом по-доброму к нему относись. Потому что доброта не мешает справедливости, понимаете? Часто люди думают, справедливость означает злоба. Надо ненавидеть человека и судиться с ним. Нет, надо судиться по-доброму. Вот если он что-то не так сделал, ну, делай так. Но если ты по-доброму себя ведешь, значит, ты победишь, потому что Бог будет на твоей стороне. А если ты будешь злиться, то чем ты от него отличаешься? Вот две собаки гавкают, непонятно, когда из них начала первая. Кажется, что они обе злые. Какая-то ведь первая начала. Не надо быть второй собакой. Надо прощать, по-доброму, и можно судить человека, можно ему сделать точный массаж лица, даже. Я сейчас расскажу вам интересную историю, вспомню. У меня был такой случай интересный, один мужчина, он такой слушает мои лекции, хороший человек такой, говорит: Олег Геннадьевич, у меня жена влюбилась в человека, вот живет со мной, гуляет с ним, говорит, я без него не могу, ты меня любишь, поэтому ты меня поймешь, вот, прости, но я буду с ним гулять, любить его, вот, с ним буду общаться, ну, муж, жена, живут вместе уже. Вот он пришел ко мне, говорит: Олег Геннадьевич, ну, как бы, вот она зависит от него, она говорит, я от него завишу, я его люблю, я не могу с собой ничего сделать. Говорит, что делать? Я говорю, ну, как бы, как вам это объяснить? Ну, вот что мужчины делают обычно. Он говорит, с кем? Я говорю, ну, не с женой же, она женщина. Он говорит, я правильно вас понимаю? Я говорю, правильно. Вот, ну, короче, это, встретил их двоих. Рассказывает мне, встретил их двоих, сделал ему точный массаж лица. Он отдыхать. Массаж понравился, лег отдыхать. Жена мне говорит, что ты, ну, убийца, я тебя ненавижу и жить с тобой никогда не буду. Олег Геннадьевич, вы как бы мне обещали, что все нормально будет. Она на его сторону встала и говорит, он хороший, ты убийца, ты жестокий, я никогда даже не подумала бы, что ты такой плохой человек. Я говорю, все идет по плану. Не волнуйтесь, все нормально, говорю. Вот. Ну, как бы все. Вы по-доброму к нему относитесь? Он говорит, да. Я по-доброму все полечил его, честно. Вот. Как бы я жене сказал, все, я как бы все, как бы он все понял, отдыхает, пойдем домой. Пошла домой. Перестала с ним общаться. Она не поняла, почему, но она перестала с ним общаться, разлюбила его потом. Ну, потому что любить тряпку невозможно. Ну, если ты крутой, ну, защити свою любимую. Чего ты лег отдыхать? Мужа простила, потом у них все наладилось. Все. Метод работает. Ну, не сразу понятно. Какое-то время будет ощущение, что не работает. Но если ты по-доброму, ты не злой, не злишься там. А по-доброму ко всем. Женщин не надо бить. Вот она чувствовала, не привязались к кому-то. Ничего страшного, надо по-доброму ей объяснять все. А мужчине можно по-другому все помочь. Другой человек мужчина, не женщина. У мужчины есть мужской разговор. Язык жестов. Я когда в этом, был в Киеве, там я делал репортаж для глухонемых. И мне показывали там вот эти буквы все, там так, так, там, язык жестов. Мужчин тоже язык жестов, они как бы не словами общаются, между собой. Вот этот жест, как бы, я запомнил. Вот, это помогает. Женщине можно тоже, если бы женщина была смелой, вот, допустим, какая-то женщина уводит мужа, можно ей морду поцарапать. Не морду, вернее, лицо. Женщина же не будет. Можно поцарапать ей тоже. Женщина же не будет кулаками, а поцарапать можно. Это тоже работает, поверьте мне. Она начинает понимать, что это ее муж. Вот если вы так себя ведете. Ну, это я как вас ни к чему не призываю, просто говорю о том, что такие варианты бывают, и это работает. Поднять шум, рассекретить ситуацию. И особенно, если у него есть жена, то, допустим, твой муж, и у нее есть муж, допустим, да? Ты идешь к нему, и ему рассказываешь про его жену. Помогает. А? Понятно, да? Но это по-доброму надо все делать. Не надо злиться, там, орать, ругаться, там. Ну, сразу человек подумает, вот понятно, почему от тебя гуляют. Вот я-то нормальный, как бы, тебя-то понятно, как ты себя ведешь. А если ты по-доброму, аккуратно, деликатно, то сразу другие энергии включаются, и Бог помогает тебе, и так далее. Защищать свою семью надо. Надо ли, допустим, мужу говорить, чтобы он не смотрел на женщины, ревность это хорошо, или ревность это нехорошо. А говорить, чтобы не смотрел на женщин, надо. Надо всегда напоминать об этом. Пока вот женщина, если воспитывает мужа, по-доброму себя ведет с ним, у него вырабатывается какой-то определенный инстинкт. И еще очень важно правильную культуру отношений тоже культивировать. Потому что, вот, допустим, часто думают, что между мужчинами и женщинами дружба возможна. Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Если у тебя есть друг, значит, это уже будет против мужа. Понимаете? Ну, то есть этот друг означает добрые отношения, никаких поцелуев, там, никаких половых отношений. Есть все равно между мужчиной и женщиной, когда начинается дружба, это все равно тонкий секс. Есть грубый секс и тонкий секс. Это все равно измена. Потому что женщина, она должна сердце открывать мужу. Если она мужу не открывает, открывает другому мужчине, значит, это уже разрушение ее семьи. Все. И это будет на тонком плане происходить. Неосознанно, но с этим ничего не сделаешь. Или мужчина открывает сердце другой женщине, не своей жене. Ну, подружка такая верная. Семья уже разваливается. Причем эта подружка может быть и не развалит семью. Развалит какая-то другая женщина. Потому что он уже сердце свое от жены отделил через вот эту дружбу. Дальше осталось совсем немного. Поэтому никакая такая дружба между мужчиной и женщиной не приносит никакого счастья. Другое дело, что есть духовная семья. Вот, допустим, в духовной семье, вот, допустим, клуб «Благость», собираются мужчины, женщины, они все вместе общаются, дружат. Не прямая дружба между мужчиной и женщиной, а общие отношения просто. В этом нет проблемы. Проблема, когда замыкаются люди друг на друге противоположного пола. Вот это вот проблема. У женщин должны женщины быть подружки, у мужчин – мужчины. Но собираться вместе можно всем. Это совсем другое дело. Понимаете, да, о чем я говорю? Просто там культура, правильное отношение должна быть. Вот, допустим, если моя жена идет куда-то, где люди собираются, я знаю, что у них там культура, правильное отношение. И я никогда не сбоюсь за свою жену. Она там, где неправильная культура, она туда вообще даже близко не пойдет. И поэтому у меня вообще нет проблем. Она может без меня на море поехать отдыхать. Я даже ничего не пошевелится внутри. Почему? Потому что она даже смотреть на чужих мужчин не станет. У нее настолько сильно выражено чувство собственного достоинства у моей жены, она даже смотреть не станет на чужих мужчин. Ей противно это. Понимаете? Она чувствует себя достойной женщиной очень. Это надо изучать все. Нужна культура отношений правильная. Это все помогает сохранить семью. Но если культура неправильная, я, допустим, приехал в Лос-Анджелес, там организаторы лекции мои меня встречали, бегут, Олег Геннадьевич, и обнимать меня. Я говорю, мне жена не разрешает. Они, ну ладно, вы же из России, понятно. Вот, я говорю, да, у нас такая культура. Понимаете, когда мужчины и женщины обнимаются, типа это нормально, то это нормально до поры до времени, потому что между мужчиной и женщиной может включиться такая сила, которая, с которой ни мужчина, ни женщина не справится. Потому что контакт тела между мужчиной и женщиной, это, ну, все до поры до времени. Вот, допустим, если сильная совместимость на уровне сердца есть, и вот произошел контакт, они просто обнялись, то, допустим, 100 раз обнялся, никаких проблем. На 101-й обнялся и произошел вот этот вот контакт. Дальше что происходит? Ты не можешь забыть этого человека, у тебя включается память на постоянку. То есть и днем, и ночью, круглый год. Вот. У этого человека тоже память у тебя включается. Дальше начинает жар в сердце, появляется такое чувство щемящее. Дальше мечты, картинки, это все длится несколько месяцев. Потом у тебя формируется стойкое убеждение, что ты должен расстаться с женой, с детьми и идти к этому человеку. И у него происходит то же самое. Нормально? Одна семья развалится, вторая, люди вместе пожили 2-3 года и расходятся. Потому что такие на чужих костях счастья не построишь. Невозможно. Будет много препятствий. Бог не разрешает такие союзы. Поэтому нужно быть очень внимательным. Не нужно вот этих вот глупых отношений на почве духовной жизни, иногда мужчина и женщина сходятся. Неправильное мышление, неправильное понимание жизни. Да, есть духовные сообщества, да, есть такое взаимодействие между мужчиной и женщиной в служении Богу. Но дружбы не может быть. Только женщины с женщиной, мужчины с мужчиной. Все. Тема ясна? Если вы упустили момент вот этот, вы философски этого не понимаете, вы теряете человека хорошего. Это может произойти просто вот так. Человек ничего плохого не хотел, просто у него сознание неправильно работать начинает. Вот, допустим, вот дружба, дружит мужчина с женщиной. Они дружат вот искренне, там, с Камги, допустим, дружат. Они просто дружат, у них нет ничего другого. Это значит, что к сердцу этого мужчины и к этой женщине уже есть доступ противоположного пола. Краник открыт, ключик повернут. Все. Ничего не сделаешь. Дальше как бы другая возьмет и просто его заберет, и все, без всяких проблем. Потому что он уже... Есть же естественный барьер между мужчиной и женщиной, понимаете? Этот барьер разрушен благодаря этой дружбе. Это неправильная вещь. Причем брат и сестра этот барьер не разрушают. Вот ты с братом дружишь, с родным, никакого разрушения барьера. И с сестрой дружишь. Но это совсем другое. Это другие отношения, понимаете? Нет разрушения барьера. Если ты дружишь с просто чужим мужчиной или чужой женщиной, все. Дальше уже твоя семья будет потихоньку разваливаться. Такую дружбу надо заканчивать. Вы можете проверить это. Проверка очень простая. Если вы дружите с каким-то мужчиной и считаете, что у вас правильное отношение, познакомьте его с своим мужем. И вы увидите, что произойдет. Начнется искра. Даже если они по-доброму друг к другу будут относиться, у них не будет ничего хорошего в отношении. Или, допустим, вы считаете, что вот эта женщина, с которой ты дружишь, у тебя хорошие, чистые отношения с ней, познакомь ее со своей женой. И ты увидишь дальше, что произойдет. Ничего хорошего не произойдет. Ты увидишь, что не будет контакта. Это означает, что энергии неправильные действуют между вами. Просто эти энергии очень сложно понять человеку. Следующее, что нужно знать, мы разные темы с вами изучаем, да? Говорим о взаимоотношениях. Есть обязанности. Сохранить семью – это обязанность. Женщины и мужчины. Надо следить друг за другом, но по-доброму. Не нужно злиться, истерики закатывать. Если что-то пошло не так, значит, вы тоже в этом виноваты, вы в этом участвовали. Главная причина, почему мужчина уходит от женщины и женщина от мужчины, вообще не связана с наклонностями человека к разврату, измене. Это все не так. Вот у каждого человека есть сильное желание любить и быть любимым. У каждого человека на земле. Вот, допустим, вы встретились с близким человеком, создали семью. Между вами есть любовь или нет? Есть? Конечно. Вы ошибаетесь. Любовь — это не дешевая штука, понимаете? Любовь — есть влюбленность. Энергия любви есть. Бог вам дал эту энергию. Между вами есть энергия, вы чувствуете счастье в отношениях, вам хорошо, вы чувствуете чистоту, чувствуете верность. Все вот вы чувствуете, все вот это. Но это подарки. Между вами нет любви. Это Бог вам дает эту любовь. Ну как вам это объяснить? Допустим, если вам деньги взаймы дали, это ваши деньги или нет? Наши, Олег Геннадьевич. У нас здесь наши. У вас, может, чужие, у нас наши. Ну, хорошо. Смотрите. Вы почувствовали влюбленность, да? Вот между вами любовь живет. Если это так, почему тогда люди разводятся? Вот они влюбились, что они разводятся, почему? Куда девается любовь? Если она живет, это же энергия Бога, куда она делась? Почему бросил человек? Вот взял, бросил, была же любовь, почему бросил? Потому что это не любовь. Давайте будем изучать, что такое любовь. Любовь — это означает, что ваши сердца способны любить, а не наслаждаться этой энергией. Это разные вещи, принципиально. Когда человек наслаждается энергией любви, там девушку гладит, она чувствует, балдеж, хорошо. Это не любовь. Любовь означает заботиться о человеке, служить, без всяких мотивов. Вот я позаботилась, допустим, женщина любит заботиться, но только за что-то. За что она заботится? За внимание. Вот она, допустим, приготовила мужу, он должен сказать ласковое слово, поблагодарить, иначе она чувствует жесть просто внутри. Блин, зачем я ему все это сделал? Это не любовь. Это корыстное вымогательство этой энергии любви из близкого человека. Вымогательство. Мужчина работает ради женщины, ради того, чтобы она была ласковой, нежной по отношению к нему. Вымогательство, не любовь. Любовь означает служение. Вот я делаю что-то, сделайте вы взамен, не сделайте, не имеет значения. Это любовь. Но любовь между людьми не может существовать сама, потому что мы не способны ее генерировать. Мы корыстные существа, у нас нет бескорыстия. Мы все корыстные по природе. У нас нет чистой любви, нет чистоты. Мы всегда хотим пользоваться любовью. И поэтому, когда муж с женой живут вместе, у них закономерно гаснет любовь. Проходит 7, 8, 9 лет, и любви никакой нет уже. Вот люди живут друг с другом. Что ел, что в окно смотрел. Ну, то есть, нет ничего. Есть дети, есть семья, квартира, машина, там все есть, кроме любви. Здравствуй, там, до свидания, как дела, нормально, ну хорошо. Почему нет любви? Потому что ее никогда не было. Потому что это не любовь, это подарки от Бога. Вот вы использовали эти подарки, они кончились, все. Любовь — это совсем другое. Это когда ты принял человека в свою жизнь, это первая капля любви. Вот он, женщина, допустим, истеричная, обидчивая, у нее крыша съезжает постоянно, или иначе, вы не знаете, ничего у моей происходит, ваша, наверное, получше. Вот. Вот у нее крыша съезжает, она истерично обидчивая, что-то у нее заносит ее куда-то постоянно. И ты ее принял вот такой вот, и хочешь, чтобы она была счастлива. Это первая капля любви, называется принятие. Муж там постоянно, что-то у него постоянно что-то там замыкает, орет, ходит, недовольный, жесткий какой-то человек, грубый, неряха, блин, вообще. Постоянно за ним надо убирать, все портит. Вот. Приняла, по-доброму относится, приняла. Первая капля любви. Вторая капля любви означает, ты что-то хорошее делаешь для человека, скромненько, так спокойненько, ничего от него не хочешь, просто заботишься о нем и в сердце говоришь, это для того, чтобы Господь был рад. Понимаете, не просто так, а ради Бога это делаешь. И постепенно ты начинаешь видеть благодарность в сердце этого человека, через глаза у него благодарность приходит, а через благодарность ты видишь то, что видела в первый раз. Вот эту вот чистоту человека, его глубину, вот это начинаешь видеть. Хорошие качества какие-то. И уже ты чувствуешь, что что-то можно уважать в нем, вот какое-то уважение к человеку появляется. Это вторая капля любви. Когда уважение между людьми есть, уже очень приятно жить. Отношения, естественно, становятся вот этими легкими, как я говорил, такие легкие, такие полушутливые отношения, добрые между людьми становятся. Это вторая капля любви. И третья — это верность, чистота такая. Ты вспоминаешь человека, светлая, чистая память все тебя в сердце к нему. Это уже третья капля любви. И это несмотря на то, что он несет тебе судьбу, понимаете? Судьба — это не веселая вещь. То есть несет судьбу, значит, было всякое в отношении. Но ты при этом развил вот эти три стадии любви, и дальше никакого развода быть не может. Никакого разочарования, никакого несчастья, никакой глупости, никакого разрушения. Все будет только лучше, лучше и лучше. Человек меняет свой характер, развивается, восстанавливается, становится совсем другим. Это результат любви. Вот это уже любовь. Любовь — это не дешевая вещь, мои дорогие друзья, поверьте мне. Если вы говорите, он ушел от меня, мы прожили там 10 лет, детей бросил, все приходит иногда, дети ему не нужны. Ну как, если есть любовь, как они не нужны? Значит, ничего не было. Это была просто совместная жизнь. Вы наслаждались друг другом, понимаете, все. Наслаждаться друг другом — это не любовь. Это эксплуатация энергии любви. Любовь была, Бог подарил это чувство, но вы им не воспользовались, не развивали его. Поэтому существует вот такой график, это не я придумал, это психологи изучают. Буква В. Начало влюбленности, идет вверх, женимся, гаснет, доходит до низа вот здесь. Если вы до этого момента не развили любовь, то дальше идет развод. Он обычно раньше наступает, до конца не доходит график. Дальше, если вы все-таки принятие, уважение и верность развиваете, то идет вверх дальше и доходит до самого пика. А потом, когда старость, чуть-чуть только гаснет. Чуть-чуть. Из-за возраста. Все. В основном вот здесь внизу у всех разваливается семья. Это 7-12 лет. Если люди после 12 живут вместе, это значит, что они просто имеют какие-то причины. Вот, допустим, я в Америку разок приехал, меня поселили в семье там. Муж с женой, большой дом. Смотрю, между ними нет отношений вообще, ноль. Они лекции мои слушают оба. Я говорю, что вы живете вместе? Они говорят, вы знаете, Олег Геннадьевич, у нас нет близких отношений. Но просто из-за того, что дом очень дорогой, его не хочется как бы пилить там, разъезжаться там, делить. Ну как бы из-за этого мы вместе. Из-за дома. Классная жизнь. Живут друг друга, не видят, просто дом большой. Я живу на одном, а ты на другом. Ну, примерно так. Такое служение близкому человеку. Вот, допустим, девушка расстроилась, а парень по-доброму добрые слова и говорит. Несмотря на то, что ему неприятно, потому что когда девушка расстроилась, она же говорит эмоциями, а эмоции гасят ему сердце, им плохо. Он пересиливает себя и начинает с ней говорить очень по-доброму, ласково. Это называется любовь. Ну, то есть ему плохо, ему тяжело, вот она его гасит своими эмоциями, а он все равно ее успокаивает, не обращая внимания на свое состояние. Это называется любовь. Прячет ягодиночка глаза, по щеке жемчужинкой слеза. Что ж ты, самоцветик дорогой, и зашлася горькою слезой? Ты обиделась на меня, ты разгневалась на меня. Ты прости, коль я виноват за мои заглупые слова. Мужчины. Я сейчас еще круче песню вам сейчас дам, мужчины, вообще как вы обалдеете. Женщинам понравится. Но эта песня уже написал парень из клуба «Благость», понимаете, это уже высший пилотаж, это уже сложно понять. Но все равно я включу, чтобы вы вдохнули и выдохнули. Это правильное, это любовь, означает очень смелое поведение. Любовь требует смелости. И вот, допустим, мужчине женщина вести себя сентиментально, очень смелая позиция должна быть. Или женщине, допустим, вдохновлять мужчину, очень смелая женщина должна быть, что он говорит, а ты у меня очень хороший, у тебя все нормально, когда он не очень хороший, у меня все ненормально. Вот. Смелая позиция, смелым человеком должен быть, понимаете?
Зарина солнышко, зоренька ясная, и Венера в огне прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемо, неповторимая, ясенка, лапушка, любимка, картинка, ясная боль, золотая росинка, веточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно небо взойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка. Кошечка, кружечка, куколка, птичка, песня моя любимая самая, соблазнительная и желанная, лисенька, кисенька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная звездочка, нежная, славная, добрая, милая, благослови, чтоб молиться
мне. Классно? Благослови, чтоб молиться любил я. Классно? Все отдал ей, всю любовь, а мне только молитва. Это правильная позиция мужчины. Неправильная позиция, когда мужчина очень грубо себя ведет женщину, гнетает ее психически, плющит словами, поступками. Если она терпит, то типа все нормально. Женщина никогда не сможет это вытерпеть. И надо знать, что женщина – это очень опасное существо. Я не шучу. Никаких шуток вообще. Я для себя это очень плохо реализовал, потому что я вижу, как это действие происходит. Страшное. Мужчина опасен. Его опасность явная. Если что-то не так, он может даже в лоб дать. Ну, то есть, может психануть, орать очень жестко, ранить сердце женщины словами жестокими, или даже силой физической. Ну, то есть, опасность мужчины, она очень явна и проявляется сильно. Мужчина может в гневе отсудить у женщины квартиру, лишить ее денег, там, лишить ее прав на детей. Я все это видел в жизни, как мужская сила здесь. Она очень грубая такая, жесткая, но она непреодолимая и не опасная. Если с ней правильную тактику выстроить, то любого мужчину женщина может победить. Теперь женская сила. Она неявная, невидная. Допустим, мужчина грубо себя ведет с женщиной, внешне ничего не меняется. Все нормально. Потом его кидают на деньги где-то, начинают судить, пересудить, грабят, насилуют, воруют, приводят к тюрьме. Как вы думаете, откуда источник хорошей жизни? Женская энергия, она... И женщине кажется, что она беззащитна. Когда мужчина насилие над женщиной совершает, то она как будто беспомощный котенок. Но эта энергия женского проклятия, даже если она не проклинала, она настолько мощная, тонкая, невидимая, глубокая и опасная для психики человека, что воистину тот, кто хоть как-то задевает женщин, делает им неприятности какие-то, воистину этот человек самоубийца. Он не понимает, с чем он связывается, потому что женщина – это самая непреодолимая сила в этом мире. Самая непреодолимая и самая опасная. Даже женщинам надо женщин бояться. Даже женщинам надо бояться их оскорблять, унижать и совершать над ними какое-то насилие. Поверьте мне, смерть – это женщина для всех. Она приходит и к женщинам, и к мужчинам одинаково. Понимаете, женщина – это смерть. Проклятие имеет слово «проклятие» – это женского рода. Ну, вроде бы среднего, да? А на самом деле женского. Это женская энергия проклинает. Если мужчина, допустим, бросает жену с двумя детьми, ей там не на что жить. Он там ей подачки кидает, типа, ну, живи как можешь. Не волнуйся, брат, жить как можешь будешь ты. То есть она выживет, потом Бог ей поможет, а тебе уже не поможет. Вот что дальше с тобой будет, это полный жесткач. И люди чаще всего даже не догадываются от чего, насколько это тонкая и опасная энергия. Поэтому с женщинами связываться очень и очень опасно, мои дорогие друзья. Поверьте мне, это так. Я не знаю, уместно как бы в этой аудитории об этом говорить или нет, но есть простой пример вот этих проклятий. Когда немцы повесили одну девочку всего 20-летнюю, ее звали Зоя Космодемьянск. И она просто вот этим людям всем сказала, что вы за это ответите, перед тем, как ее вешали. Дальше был приказ по всей армии, чтобы искали всех, ну, вычислили, узнали, что это за там полк, ну вот все люди, которые там воевали, у них какое-то подразделение было, что ли, в армии. Был приказ по всей армии в плен не брать. Всех расстреливать. Все, кто вот в этом подразделении находился, все были уничтожены. Все, кто в боевых действиях участвовал, они знали, что их в плен брать не будут. Они шли, уже знали, что с ними, и если они попадутся, то все, дальше просто смерть. Это так действует женское проклятие. Сколько мужиков там повесили, как бы ничего не произошло. Понимаете, одну женщину, реакция катастрофическая. Поэтому будьте осторожны, с женщинами связываться нельзя. Если вы грубо себя ведете с женщиной, она вам типа позволяет, это ничего не меняет. В вашей жизни будет полный жесткач. Вы почувствуете, получите такие реакции, такие жесткие ответы на свои поступки, что мама дорогая, будьте осторожны. Это не от женщины придет, это придет из вашей жизни, из работы, из от властей, кого хочешь. Ну, то есть защиты такого человека нет никакой. Поэтому очень осторожно, женщин тоже касается. Если женщина жестит с какой-то женщиной, она получает такую же реакцию тоже. Ну, то есть женщины от женщин не защищены. Поэтому и женщины должны бояться связываться с женщинами, и мужчины. В этом мире женщине надо вести себя только по-доброму. Маленькая девочка, хотите ее воспитывать, можете в угол поставить по-доброму, можете не пускать на улицу. Но если вы начинаете с ней жестко разговаривать, получите в ответ от судьбы привет. С женщинами нельзя жестко разговаривать. Запрещено. Понятно? В древней культуре, если женщина выходит на поле боя, то с ней никто не должен был сражаться. Если кто-то сражается с женщиной, дальше гибнет уже не только он, а все остальные там вокруг. Так действует судьба. Был такой случай, мусульмане отступали от персов. Это первые мусульмане, которые пророк там был, Мухаммед. Ну, это в летописях описано. То есть они отступали от персов, и они отступили до своего лагеря, где женщины были. Женщины взяли мечи и пошли на этих персов в атаку. Ну, то есть женщины прям взяли мечи и пошли, ну, как бы без, ну, как бы женщины. Вот, и те начали сражаться с женщинами. Это была их ошибка. Ну, надо было что-то делать, как бы, ну, там, выбивать у них оружие как-то, ну, то есть, что-то делать, но не сражаться с ними. Они начали с них сражаться, пытаться их убить. Это была ошибка. Как только это произошло, вот те, которые отступали, они потом их просто в лепешку всех уничтожили. То есть, там от этой армии ничего не осталось просто. Понимаете, вот так действует эта сила женская. Поэтому очень опасно. То же самое происходит есть свои опасности. Есть свои опасности для женщины в отношениях с мужчиной. Например, у женщины есть такая особенность, она может очень эмоционально себя свести с мужем, а если муж, допустим, терпит эти эмоции, то она как бы пилит его. И какое-то время он будет терпеть, но наступает момент, когда он не выдерживает и разрушает семью. Она думает, что сейчас, если он разведется со мной, он как бы никакой, я такая крутая. Она думает, что она себе потом найдет классного парня. И это глубочайшее заблуждение. Если женщина эмоциями не терпит человека, его постоянно пилит, не дает им нормальной жизни, то она остается одна надолго. И потом нормального человека себе найти не может. Если нужно сильное раскаяние, нужна молитва, чтобы как-то избавиться от этого груза. Ну, то есть, мужчина страдает в своей жизни, деятельности, то есть, когда он насилие над женщиной совершает, а женщина, когда эмоциональное насилие над мужчиной совершает, она лишается личной жизни. Я разок поднял на смех весь зал. Я не буду как бы никаких слов называть, просто я тогда сказал, но я не понял, что сказал. Но люди сильно смеялись потом. Я могу как бы, если хотите посмеяться, я могу рассказать примерно то же самое, но последнее слово не буду говорить. Вот, я рассказывал, что вот женщина, когда пилит мужчина, она как пилит суп, на котором сидит, а потом падает, ну, откуда падает, сами как бы. И будет смешно. Пилит суп, на котором сидит, потом падает. Я не помню, люди смеялись. Я не понял, что это вообще. Я не знаю, правильно я сказал или нет. Ну вот факт остается фактом. Потому что потом в жизни этой женщины капец полный. Ну, то есть так она наказана судьбой за то, что она нетерпеливо к мужчине относится. Просто надо понять, что мужчина и женщина, они очень разные. И женщине вот многое то, что мужчина делает, выносить невозможно. Ну, то есть она не терпит его вот эти повадки, все поведения, слова, ее трясет от этого всего. Но надо терпеть, потому что разные мы. На самом деле, ну, он не такой плохой, как кажется. У женщины раздувается это все в глазах, она гипертрофирует, понимаете? И таким образом она проклинает. Потом он лишается работы, лишается друзей, становится дерьмом, начинает пить. Ну, что из него сделала, то и получилось. Если корову кормить целлофановыми пакетами, то она будет выдавать бензин. Чем кормили, то и выдают. Понимаете, поэтому как бы берегите друг друга. Вывод. Не надо друг друга пилить, мучить. От этого ничего хорошего не получается. Хотя хочется так себя вести, потому что невыносимо. Но если вам невыносимо, значит тогда природа, добрые друзья, храм. Невыносимо, значит нет сил, нет энергии. Ну и копите эту энергию там, где надо. А на близкого человека не бросайтесь, это вам не поможет. Не меняет эту ситуацию, не помогает, ничего не будет хорошего. Пора заканчивать. Следующая тема, которую я хотел бы сейчас поднять, это очень глубокая тема, вам для размышлений очень пригодится. Это внешние и внутренние составляющие человека. Ну, то есть внешние, есть как бы два слоя у человека, как будто два слоя. Есть характер человека, а есть его поведение. Вот характер внутри находится, поведение снаружи. Запомнили? Это разные вещи. Не то, что какой характер у человека, такое и поведение. Эти вещи разные. У мужчины характер мягкий по природе, поведение жесткое. Понимаете? Характер у мужчины мягкий, поведение жесткое. У женщины поведение мягкое, характер жесткий. Запомнили? Когда близкие отношения наступают у человека, когда люди сближаются, вместе сближаются, у них близость наступает, они близкие отношения, то поведение человека, оно уходит на второй план, а характер на первый. Поэтому характер женщины начинает доминировать. Чем ближе отношения, тем сильнее мужчина чувствует, что его задавливают. То есть у женщины характер, у женщины жесткий, она характер твердый, непреклонный, у мужчины мягкий. Да, сближение идет, мужчина чувствует себя слабым в отношениях. И поэтому он начинает менять поведение. Он начинает давить поведением, то есть он начинает угрожать, расправляться с женщиной. Ну, то есть характер — это означает слова, а поведение означает поведение. То есть руки там, или слова, но уже такие грубые. Женщина, когда видит мужчину, она чувствует, что он очень сильный, такой жесткий, и она с ним ничего не может сделать. Она чувствует себя очень слабо с ним, это означает поведение. Это не означает характер. Мужчине кажется, что женщина слабая, с ней что хочет, что и делает. Это означает поведение, это не означает характер. Характер проявляется, когда ты начинаешь взаимодействовать с человеком и чувствуешь, что с ним ничего не сделаешь. Вот, допустим, мужчина много раз женщине, допустим, пытается успокоить ее, он не может ее успокоить. Если она обиделась, он не может сделать так, чтобы она простила. Это называется характер. А поведение — это внешняя составляющая жизни. Когда человек пришел с работы, пошел куда-то, не поздоровался, не попрощался, это называется поведение. У женщины жесткое поведение или нет? Мягкое очень поведение. Она везде приспосабливается. На работу пришла, там такой-то порядок. Она раз, сразу его соблюдает. Поведение очень мягкое, аккуратное у женщины. Характер никто не знает. Потому что это внутри. Давайте изучать это все, да? Вот смотрите, допустим, поведение у человека формируется, начиная с полового созревания. Оно постепенно усиливается, и когда наступает старость, то поведение становится слабее, его уже не видно. То есть, другими словами, поведение очень сильно у человека выражено в молодом и зрелом возрасте. В детском возрасте, в старости поведение почти не видно, видно только характер. Давайте посмотрим на маленьких детей. Мальчик маленький. Характер какой? Мягкий очень, податливый. Да? Чуть что сразу плакать. Да, мальчик? У девочки характер какой маленький? Теперь бабушка и дедушка. Дедушка такой. Всем согласен. Бабушка такая. Особая форма жизни. Так или нет? Теперь дальше. Когда еще не видно поведение? Когда человек засыпает? Когда мужчина засыпает? Ну, если у женщины есть муж, допустим, или ребенок, мальчик. Мужчина засыпает. Такой хороший становится, к нему можно подойти, погладить, и он такой. Такой хороший. Женщина засыпает. Подходить к ней не надо. Если она засыпает, она... мордашка кирпичом такая. Так или нет? Не замечали? Не знаете, да? Ладно, не знали, хорошо. Характер поведения уходит, когда человек ест. Вот, допустим, мужчина ест. К нему может подойти, сесть рядом, гладить его. Он такой хороший становится. С ним что хочет, что и делает. Женщина ест. К ней можно подойти, что-то с ней делать? Нет. Она садится одна, чтобы никто не мешал. Ест аккуратно, чтобы никто не подходил. Или кто подойдет. Все. Ее не трогай. Если затронешься, она сразу... Так или нет? Так. Так вот, запомните, женщина только внешне слабая. У женщины внутри огромная сила, эта сила называется характер. Мужчина только внешне опасный. Внутри он очень податливый, мягкий, поэтому для мужчины очень важно движение вверх. Если мужчина развивается, работает над собой, тогда его характер не подводит его. Понимаете, если мужчина не развивается, тогда его характер приводит его к поражению. Когда у мужчины пробивается вот поведение его, внешняя психическая составляющая, и его ломается его характер, то мужчина спивается, он становится тряпкой. Наркоман, вот поведение дает мужчину силу. Если его поведение сломлено, он выгнан с работы, и он ничего не может делать. Он сидит дома, его поведение никак не проявляется. Значит, он превратится в дерьмо. Вот мужчина просто говорит, я отдохну дома. Он не хочет ничего делать. Он двигаться, побеждать, действовать не хочет, отдохну. Превращается в дерьмо. Поведения нет, мужчине не на что опираться. Он просто слетает. Понятно? У женщины, если женщина терпит, она с помощью поведения лавирует, то есть она как бы уступает, совсем согласна, мирится, то есть она может динамично себя вести в поведении. Она уступает, и мужчина, допустим, наступает, и он начинает нажимать на ее характер, начинает ее продавливать, ну как личность. Дальше она что будет делать? Она будет сжиматься, насколько может сжаться. А дальше что она будет делать? А дальше рот. И он даже не заметит, как она уйдет из его жизни. Вернуться потом очень сложно. Вот если жена отпружинила как бы и сбежала, то дальше никакой логики, никакого здравого смысла, никаких вариантов. Она просто физически не может вернуться, ей страшно даже на него смотреть. Она не может рядом с этим человеком находиться. У нее все тошнит, воротит внутри, все трясет у нее от человека, от этого. И она чаще всего не возвращается уже все. Это опасная, конечно, ситуация для семейной жизни. Если мужчина передавил женщину, дальше у него нет никаких ресурсов, возможностей, чтобы ее вернуть. Очень опасная ситуация. Если женщина передавила мужчину в его поведении, то есть пилит его, то дальше наступает очень большая проблема. Если мужчине сломать его поведение, он поверит, что он слабак, то дальше он превращается в полное дерьмо, спивается, наркотики и все. То есть он просто вот, его уже не слепить. Или чтобы его слепить, нужно не знаю, что сделать, чтобы он опять как-то начал себя нормально чувствовать. Поэтому, мои дорогие друзья, не ломайте то, что Бог создал, понимаете? Не вами сделано, не надо пилить никого, не ломать, потому что потом сами же в дерьме будете жить. Если мужчину в дерьмо превратили, будете в дерьме жить. Женщину, как бы, надлом характера произошел, дальше она превращается просто в вулкан, который все время искрит и... С этим вулканом ты уже не сможешь жить рядом. Она будет просто вопреки, даже если она хочет сохранить семью, вопреки этому желанию она будет все рушить и рушить вокруг себя. И с ней ничего практически невозможно ни ей самой, ни другим людям сделать. Ну, то есть она превращается в вулкан, который все разрушает и все. Нет логики, нет здравого смысла, нет ничего. Только разрушительная сила. И естественно, такой мужчина в жизни, если он довел женщину до такого состояния, будет реально проклятие будет действовать очень долго в его жизни. Это очень опасно. Поэтому связываться нельзя ни с женщиной, ни с мужчиной. Но женщина опаснее. Потому что она опасна, невидима. Внешне кажется, что типа все нормально. Но любое насилие над женщиной приводит к катастрофическим последствиям для мужчины. Его жизнь перестает быть защищенной. Кто угодно может с ним что угодно сделать. Предела никакого нет. Жесть полная. Ну то есть, хоть прибить на улице, хоть изнасиловать, хоть ограбить, хоть государство может что угодно сделать. Всякие налоговые органы, все кто угодно. То есть нет защиты. Мужчина, который жестко к жене относится, нет защиты. Нет возможности противостоять никакой насилию. Беспредел будет в его жизни существовать. Женщина просто теряет возможность создать семью. Если она насилие, она совершает, там мужчина истерики катает, эмоции лишние, и где надо, и где не надо, то тогда передавливает его. И если она его надломила, ну то есть он ослаб, стал слабым, начал спиваться, начал терять себя, то дальше ей светит длительное одиночество. Одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, я тут мужа бросила. Ну, сначала его сломила, потом бросила. Я говорю, мужа бросила, что так вот как бы одна, когда я замуж выйду? Я говорю, никогда. Она говорит, почему вы так шутите плохо, Олег Геннадьевич? Я говорю, я не шучу. Почему я никогда не выйду? Я говорю, ну вы, вот вы, у вас нормальный мужик был, вы его пилили, потом вы его сломали. Я говорю, у Бога мужиков завались, но они все для него родные. Вот зачем Богу вам еще мужика давать, чтобы вы его опять сломали? Она смотрит на меня и говорит, да, это логично. Я говорю, ну так раскайтесь в своем поведении, перестаньте буйствовать по-женски. Ведите себя аккуратно с мужчиной. У него есть свои мужские недостатки естественные. Надо это уважать. Так же, как есть естественные женские недостатки, надо тоже уважать. И в целом мужчине надо давать быть, возможно, сильным. Потому что женщина внутри сильнее. Мужчина сильнее снаружи, если женщина ему позволяет. Потому что есть благословляющие женщины, а есть проклинающие. Если женщина постоянно недовольна мужчиной, она не благословляет его быть сильным. Значит, он сильным никогда не будет. Если женщина терпит, прощает, старается быть довольным, он крепнет, становится сильнее.
Будь, пожалуйста, в своем времени, будь, пожалуйста. И тогда появится у тебя чудо-запросто. И тогда я вымахну вас, не стану особенно с горящим домом. Судьба сумная. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. Море лошадь, пустой, разловещий, и спасу тебя. Это будет сердце мое, не сердце мое. Ты же со мной, все мне умеет.
Понятно было? Слышно? Сильнее меня, сильнее и увереннее. Это означает внутренняя составляющая. Вот внешне женщина же не сильнее, увереннее, она мягкая такая, аккуратная, податливая, слабенькая такая кажется. Не сильнее, не увереннее внешне, да, вот в отношениях она начинает становиться сильнее, увереннее. Это означает, не благословляет мужа. Вот есть две категории женщин. Есть разумные женщины, они себя в отношениях с мужем считают глупыми. Еще раз повторяю. Есть разумные женщины, они в отношениях с мужем себя считают глупыми. хотя они понимают все лучше, чем муж. Просто они себя считают себя глупыми для того, чтобы муж мог быть не глупым. Разумные женщины. А глупые женщины в отношениях с мужем себя считают умнее его. И из мужа делают дурака. Понятно, нет? Система. Что хотите, то лепите из мужа. Что вам нравится, с дураком жить? Ну, лепите дурака. Будьте с ним умными, все время его поправляйте, не давайте ему слова сказать, как бы говорите, что другие мужики лучше. Вот так вот с ним себя ведите, и он станет дерьмом. И будете с дерьмом жить потом. А если бросите его, то даже дерьма не получите.
А что делать, если женщина так себя ведет? Я из тебя дерьмо.
Ничего не делать, по-доброму к ней относиться, прощать ее. Не обращать внимания. Надо ходить на природу, добрых друзей искать и молиться Богу. Если вы так себя будете вести, она ничего с вами не сможет сделать. Все зависит от вас. И она, если поймет, что она не сможет таким способом ничего вам донести, то она будет пересматривать свое поведение. Вы самое главное, учитесь не реагировать. Вот поймите, если вы свою жену уважаете, по-доброму к ней относитесь, она не может вам навредить. Проклятие приходит только к тому, кто женщину оскорбляет. Если вы ее не трогаете, хорошо, хорошо, все, не связывайтесь с ней. По-доброму, но себя не унижайте. Она вас унижает, не обращайте внимания. Понимаете, что это глупость. Все. Развивайтесь, спортом занимайтесь. С друзьями общайтесь, чтобы поддерживать свою, они же вас благословляют, будут в храм ходите, молитесь Богу. Если она вас оскорбляет, не считайте ее плохим человеком. Не поддавайтесь на эту провокацию. По-доброму к ней относитесь, вы по-доброму к ней относитесь, ни одно проклятие вас не коснется. Как только вы начинаете с ней ругаться, значит все. Вот запомните мужчины, все мужчины, которые сидят здесь в зале. Если ругань начинается, это мужчине не очень выгодно. Женщине выгодно. Она в этой ругани может проявить свою внутреннюю силу. Потому что у женщины характер сильнее, чем у мужчин. Когда начинается ругань, то сразу характер вступает в силу. Понимаете? Вот, допустим, вы ее ругаете, там, да ты дура, да, да, вся, пятая, десятая. Она вам просто говорит спокойно, сам дурак. И она сильнее, чем вот вы 5-50 слов сказали, ее одно слово сильнее действует, чем ваши 50. Ну что с ней связываться? Вы ничего с ней не сделаете, у нее характер, понимаете? А у вас нет характера. Поэтому мужчины, совет такой, никогда не ругайтесь с женой. Не доводите ситуацию до ругани. Если она начинает ругаться в сторону, вот она начинает истерить в сторону, если вы поддались, начали с ней ругаться, вы проиграете всегда. И всегда вы будете неправы перед всеми, перед родственниками, перед детьми. Всегда. Потому что когда мужчина ругается, он всегда теряет себя. А женщина просто им вот так в это время крутит. Она давит на жалость, на нервы, на что хочешь. Ну то есть, а он просто беспомощный, вопит, орет, обзывается. Не связывайтесь с женщиной. Вот если мужчина не связывается с женщиной, он ведет себя так, она начала истерить, отошел. Она его начинает уважать сразу. Вот знаете, мужчина, который не связывается с женщиной, уважаемый, серьезный. Она всегда с ним будет советоваться, всегда его будет любить, никогда не бросит. Вот мужчина, допустим, она, допустим, начинает обижаться, обзываться, ну, то есть в этом нет предела. То есть женщина что хочет, то и скажет, если она вот вышла из равновесия. Мужчина начинает так себя вести, когда он реально уже как бы его довели. Женщина с полпинка заводится часто. Ну, женщины разные бывают, есть и такие. Не нужно с ней связываться. И она сразу начинает уважать. мужчина, она видит, который вот не связывается с ней, она чувствует в нем опору, чувствует, что он крепкий человек, хороший, надежный. И она начинает верной жить с ним, верной становится. Я правильно говорю, женщина, или нет? Вот если мужчина, допустим, вы эмоционально себя повели, мужчина не обратил внимания, вы чувствуете, да, хороший человек, сильный, можно на него опереться, так? Все, можно с ним жить, как бы, все классно. И женщина такая начинает себя лучше с ним вести, больше уважать мужчину, больше беречь, больше стараться не трогать его. И еще хочу сказать, в семейной жизни женщина течет, она река. Жизнь течет вокруг нее. Она жизнь в семейной жизни. А мужчина помогает жить. Мужчина живет в деятельности, в социуме. Там его жизнь. Это его победа, его жизнь, его достижения, уважение. В личной жизни живет только женщина. И если мужчина дает ей возможность жить счастливо, он получает счастье, любовь, заботу. Ну то есть, если мужчина сделал женщину счастливой, он становится счастливым сам. Если в личной жизни он ее сделал несчастной, то он тоже не будет в личной жизни счастливым. Никак. Поэтому мужчина заботится о женщине, она живет, она создает счастье детям, родственникам всем, она его начинает тиражировать. Ну, то есть она начинает распространять вокруг его себя. Мужчина доволен, и он победы, как бы его жизнь это победы внешние. Он там счастье испытывает. И вот так счастье распределяется. Если мужчина хочет в личной жизни счастье заполучить, начинает как бы крутить жену, требовать у нее счастья в личной жизни, то он разрушает свою личную жизнь. Надо ей отдать все там счастье. Вот что она хочет, то и пусть будет. Вот как ей нравится там, расстановка в квартире, там, что там делать, как с детьми там. Пускай делает, как ей нравится. И ты чуть-чуть помогаешь. Женщина река, мужчина берега. Берега должны быть крутыми и достаточно широкими. Если они узкие, то она бурлит. И еще надо знать, что когда поворот судьбы идет, поворот судьбы, то есть тебе хреново становится, там тяжелая ситуация жизни, поворачивается река, она будет делать еще хуже. Она будет на берег в это время залетать и размывать его. Но тебе и так хреново. Она тебе еще поможет. Поэтому, когда тебе плохо будет, у тебя поворот судьбы, на нее не рассчитывай. Меньше информации, пускай аккуратненько поворачивает, тихонечко, незаметно. Ладно, мои хорошие, уже заканчивается время. По лекции вопрос. Ну, спросите. А вон женщина тянет трубку, что-то непонятно.
Здравствуйте, Геннадий Ильич. Вот есть такое у вас выражение, я его задаю мужчинам вопрос. Кто в семье третий не лишний?
Как?
Кто в семье третий не лишний?
Третий не лишний? Почему третий не лишний?
Ну, при создании семьи, кого бы мы хотели пригласить, кто третий не лишний.
Так.
Вот. И мужчин 100% не попадают. Ну, то есть они отвечают ребенок. Вот. И вот я хотела спросить у вас. Либо я, может быть, неправильно общаюсь с этими мужчинами, либо можно, допустим, понять так, что третьего, ну, то есть Бога можно пригласить. Может пригласить один человек. Ну, то есть мужчина может, допустим, не быть слишком, ну, то есть устраивать мужчину. То есть это может быть такая женщина, чтобы семья создалась.
Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Если женщина очень благочестивая, что бывает очень редко в этом мире, очень редко, поверьте мне, одна на 10 тысяч человек. Если женщина очень благочестивая, то она выходит замуж за мужчину, который идет вверх и верит в Бога. И все мои лекции в этом случае ей не нужны, потому что в ее жизни все выстраивается само как надо. Большинство женщин недостаточно благочестивы. И поэтому они выходят замуж за мужчину, который не идет к Богу. И ей надо его вести туда. А потом, если она его подведет до определенной черты, она пойдет за ним потом. Потому что он, мужчине надо просто толчок. Он когда поднимается до определенного уровня, он сам потом пойдет уже, ну, помощь от женщины уже не нужна. Она идет за ним уже дальше.
То есть, если она уже его выбрала, да, то есть будет, как бы, он пойдет в это направление, да? То есть, либо она должна как-то потенциал увидеть.
Хорошо, поймите, что вы можете пытаться выбирать кого угодно. Но выберите того, кого надо всегда. Потому что выбирает не вы, выбираете не вы, а выбирает Бог. Понимаете, вы можете там копаться, но когда придет время, все равно приходит тот человек, который придет, и вы ничего не сделаете с этим. И если этот человек идет к Богу, вы выстраиваетесь за ним. Идите за ним, и все будет классно. А если он не идет к Богу, значит, вам придется молиться Богу, служить Ему, стать совестью этого человека, постепенно, постепенно его медленно, но верно к Богу доводить. В этом ваш долг перед Богом заключается.
Хорошо. А еще, может, по вчерашней лекции?
И в семье третьим не лишним является Бог. Он третий и вовсе не лишний. Когда люди к Богу идут, вот он третий между ними стоит, у них все нормально будет в жизни. Если они друг к другу идут, нет третьего, не лишнего, значит, тогда ничего хорошего у них в жизни не будет. А если у них ребенок третий, не лишний, значит, тогда все разваливается. Только Бог может быть третьим в семье и не лишним. Но он, точнее, первый, а не третий.
По вчерашней лекции я хотела спросить. Вот.
Почему? По храму? Храп? Но это же не по теме. Храп — это когда человек устает сильно, перенапрягается человек, когда перенапрягается, у него очень сильно напряженная психика. И он когда спит, из-за напряжения психики у него мышцы чрезмерно расслабляются, гортанные, и он не может нормально вдыхать. Он вдыхает одновременно и носом, и ртом. Получается храп. Ну, когда вот женщина любит мужчину, служит ему, заботится о нем, когда он храпит, ей это не мешает. А вот когда женщина заботится только о себе в семье, а о мужчине заботиться не хочет, когда он храпит, ей это мешает. Ну вот поэтому вы себя и продиагностируете. Вам он вообще нужен, как мужчина, или нет? Вот если нужен женщине человек, вот, допустим, ваш ребенок храпит, он вам будет мешать? Нет, он хороший, да, храпит. Такой любимый. Ну, а если вы не заботитесь о мужчине, и он храпит, то изредка. Подумайте об этом. Ладно, все, мое хорошее, время закончилось. Давайте все сядем прямо. Завтра уже мы будем говорить о том, как молиться правильно, как побеждать судьбу. Сегодня еще пожелаем всем счастья, послушаем. Это меня спросили, кто поет. Это поет отец Серафим, его зовут. Он поет на арамейском языке. Это язык, на котором Иисус Христос говорил. Это Отче наш. Молитва Отче наш, арамейский язык, поет хор вместе с отцом Серафимом. Все нормально? Ответил на вопрос. Понравилось? Красиво поет? Ну, я выбрал специально, чтобы приятно было. Повторять, я желаю всем счастья.
Всем счастья, но счастья.
сейчас я человек. Сейчас я человек всем. Сейчас я желаю 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 всем. Сейчас желаю всем. Сейчас я 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 желаю всем. Сейчас желаю всем. Сейчас я 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 желаю всем. Сейчас желаю всем. Сейчас я 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 Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на лекцию. Также всех организаторов, кто включился в помощь, вот эту вот. Всех, кто принес цветы, подарки. Желаю вам всем счастья, любви, здоровья, всего самого светлого. Хочу попросить прощения, если я кого-то обидел. Не обижайтесь на меня. Я всегда хочу вам только добра. Если я чуть-чуть нажимаю, это значит, что вы не понимаете. Что я делаю? Я специально это делаю, чтобы вы поняли. У меня нет никакого злого умысла, чтобы вас там как-то сломать психически. Цель, чтобы дошло. Ладно, все тогда.